Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все дебри нарожал.
Восемь часов 39 минут, среда, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашка, ведущая.
Нет, это было чуть позже, меня дернули сюда. Как будто меня застрелили. Слушайте, а можно я... Мы не обсуждали это, но вот это вот Россия, устремленная в будущее, вы знаете, в метро поезд запустили, там каждый вагон посвящен открытию там какому-то, которое в России было, и это Россия будущего. Вы знаете, что его этот состав по кольцевой пустили линии. То есть он ездит по кругу. Россия, устремленная в будущее. Это такой символ, да. Такая аллегория, мне кажется... безысходность, полное возвращение к тому, что уже было пройдено, там, бесконечному и так далее.
Нет? На самом деле, это искусственная аллегория, мне кажется. Россия
вы бы
идет...
тоже на кольцевую направили бы такой состав.
Нет. А чтобы его как можно было, конечно. А иначе бы мы могли использовать... Нет.
Несправедливо, почему только по красной ветке?
Тогда бы ходил, например, только от Смоленской до Крылатского какого-нибудь там. То все бы такие, о, это, видать, он едет на запад, а потом на восток.
В обратную сторону
на восток, а в другую сторону на восток. Да, пойди знай. Нет, по кругу тогда все довольны. Ты знаешь, главное, как он по кругу идет, по часовой стрелке или против часовой стрелки. Вот здесь
по внутренней или... А что надо?
Если он идет против часовой стрелки, то он оспаривает природу вещей. Если он идет по часовой стрелке...
Наоборот, разгоняет.
Но, с другой стороны, идя против часовой стрелки, он подобен собаке, которая ложится в траву, она же крутится против часовой стрелки.
Кто, собака?
Собака.
Когда что, готовится когда к тому, чтобы...
Когда ложится в траву, она крутится против часовой стрелки.
Почему?
Раз, два, потом ложится.
Как бы разминает
траву. Ложится просто покемарить, газеты почитать. Зачем собака ложится?
Я думала, собака крутится только для того, чтобы место для своих дел по-большому...
Собака крутится, чтобы лечь, даже на полу.
Против часовой всегда?
Да, всегда против часовой.
Надо посмотреть будет внимательно.
Всегда против часовой. Поэтому если этот поезд крутится против часовой, это значит, что он собака. А если он по часовой, значит, он конформист. Конформист и идет за природой вещей. Понятно? Слушай, Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде. Как? То есть, например, что нужно сделать для того, чтобы Facebook, чтобы никакой человек не смог тебя голую...
Выложить.
Увидеть, ты надеешься, что...
Нет, это, а если ты сам захочешь, мне просто интересно.
Да я же, послушай меня, Фейсбук будет защищать нас от того, чтобы нас выложили голыми в качестве порноместья, так называемое порноместье, знаешь, что это такое? Это когда на тебя сердится и выкладывает тебя голую.
Да.
В качестве плохого. Вчера, кстати говоря, одна из австралийских актрис, узнав, что у нее украли файлы с обнаженкой, взяла и сама все выложила. Сама выложила всю свою обнаженку, абсолютно всю свою обнаженку. Она сказала, меня украли, и скоро, наверное, выложат. Так вот, чтобы не ждать, я сама выложу. Тайная мечта любой женщины.
Конечно,
вы все эксгибиционистки. Послушай меня. Теперь слушай. Значит, что нужно сделать, чтобы Facebook навсегда тебя защитил от публикации твоих обнаженных...
Сковал и скрыл.
Что нужно сделать?
А что, надо что-то сделать?
Я тебе прочитаю. Да. Несколько нехитрых операций. Послушай. Социальная сеть Facebook. Что она делает? Нужно себя нафотографировать в голом виде, во всех ракурсах, и переслать Facebook. Facebook прошьет это к себе в боты. тебя.
Такое
ты должна...
нельзя, да?
Ага. Значит, нет, тебя, нет, внимание, там же, кстати, уже будет чуть-чуть другой ракурс, да. А робот все равно, бот все равно опознает, что это ты голая, и запретит. Вот и все. То есть нужно себя в максимальном числе ракурсов. И очень просто все. В максимальном числе ракурсов. Фоткаешь себя голую, ну или кто-то поможет, я не знаю.
А селфи со мной тоже можно.
Голую, голую, голую. Значит, дальше.
Голое лицо.
Пересылаешь, я тебе расскажу, как это будет. Пересылаешь сама себе в мессенджере. То есть в мессенджере.
Это шутка какая-то.
Да не шутка, но что ты сейчас вот пытаешься меня высмеять. Послушай. Нет, нет, послушай меня.
Серьезно думаю?
Да, 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 да. Ты сама себе пересылаешь твои голые фотки в Facebook Messenger сама себе. Это для Facebook означает команду забанить подобные фотки и также найти подобные, если кто-то подобные будут постить, и тоже их забанить. Понимаешь? Ну, это же прекрасно.
No.
А ты такая передумаешь, а ты такая передумаешь, и как назад отослать?
Назад скажи, удаляешь?
Боже, я хочу, чтобы меня скорее уже голую опубликовали. А нет, а Facebook уже не дает. Понимаешь? Вот так вот. Никто не верит. Вы уже так сделали, спрашивает Евгеньевич. Послушайте меня. Соцсеть. Ну, ну дайте прочитать, дайте прочитать. Я убежден, что мне никто не верит. Послушайте меня. Значит, система тестируется в Австралии. Для защиты фотографии в голом виде, хранящейся на телефоне, пользователь должен отправить свои голые фотографии через Facebook Messenger самому себе. Затем соцсеть в своих недрах создаст цифровой отпечаток фотографии. Если кто-то попытается загрузить то же самое изображение... Пелевин все ближе и ближе, Александр. Да-да, абсолютно. Пелевин. Если кто-то попытается загрузить то же самое изображение с тем же самым цифровым отпечатком твои голые фотки, система остановит его, и снимок никогда не появится в соцсети. Придется твоим врагам выкладывать все это ВКонтакте, поняла? Или в Одноклассниках. Ну, то есть, Facebook не пропустит. Вот, я прочитал. Ну, пожалуйста. Чтобы потом все-таки выложить, придется искать новые ракурсы и раскрываться по-новому. Ну, может быть.
Активно худеть или, наоборот, набирать вес.
Да. Да, мне рассказать, что ты обещала сегодня похудеть на 20 килограммов.
На 20 я не обещала и не собираюсь.
Ну, скажи, на сколько?
На 10. На 10.
На 10? Настя, сейчас Настя объявила кампанию, поход, большой поход. Она сегодня вместо сала ела с...
Капусту.
Ну, внимание. Настя притаскивает на завтрак обычно половину буханки хлеба черного, который она покупает в Малоярославце. Половину буханки. И она эти полбуханки съедает с салом. Активно, помногу кладет туда сало. Но с сегодняшнего дня все поменялось. Настя тоже притаскивает полбуханки хлеба и тоже ее съедает, но только с капустой.
Нет, я, кстати, не смогла сегодня просто хлеб съесть.
Не получилось, да? Значит, ей кажется, что от этого она похудеет. Мать, ты бы сало оставила, а хлеб бы лучше устранила. Пришла, съедала бы то же самое сало, а хлеба бы не ела бы.
Нет, а вот эти тугие жиры, говорят, вот эти животные надо
тугоплавки.
Убрать. Тугоплавки, да. Жиры надо убрать из рациона. И мясо тоже, потому что ну, оно содержит в себе эти жиры.
Ты подобна дитяти сейчас. Да, знаешь почему? Потому что ты проходишь путь, пройденный твоими сверстницами в 25 лет. То есть ты,
а у меня не сейчас... было таких проблем в 25 лет. Нет,
вот это все чтение, вот эта вся история про красное мясо, про то, что надо, сказать, там, грудку индейки, вот эта вся история, это все обычные женщины, обычные, ну, такие землянки, не трехные инопланетянки, а землянки. Они проходят все это в 25-27 лет.
Но это если у них проблемы с весом, то проходят.
Абсолютно нет проблем с весом.
А
у них
нет.
У них есть проблема, то, что они читать научены. Если вот их научили читать в детстве, понимаешь? Это единственная проблема женщин по-настоящему. Они начинают читать. Ну, а если буквы знают, и начинают читать. И они в 25-27 уже все это прочитали. А ты... Только сейчас прочитала, дорогая. Ну, ты понимаешь, что ты опаздываешь чуть-чуть в развитии?
Да, хорошо, я опаздываю.
Слушай, экс-министр Уэльса покончил с собой после обвинений в домогательстве.
Ну вот видите, после не значит вследствие, или как там, помните, как это больной ел помидоры. Но мне, честно говоря, отвратительно все эти домогатели. Вот все так их еще бросились защищать. Ну, особенно у нас тут даже девушки какие-то раздевались, выходили на улицу.
То есть ты имеешь в виду, ты защищаешь жертв или домогателей?
Я защищаю жертв. Да. Ну это, безусловно, не надо жалеть. Но если он
кого не надо жалеть, стоп. Сейчас непонятно,
домогатели,
когда не ты говоришь жалеть. Их, непонятно, кого их.
Домогатели
не надо жалеть. Покончил с собой, молодец.
Ну, правильно? Дурак, ну что делать?
Нет, а министр иностранных дел, который 2 раза или 3 раза трогал за коленки журналиста.
Да, не надо было этого делать, и все, очень просто.
А если он, ты не понимаешь, он мог, я тебе объясню, он, да. Нет, правду говорю, да, как? Он мог там поставить бутылочку с водой, вот я еду, например, внимание, я еду в машине.
Дайте-ка я сейчас...
Послушай меня, я еду в машине, у меня есть 1,5-литровая бутылка воды какой-нибудь, угу. Донат Магний или Рычалсу.
Попросите передать.
Или Рычалсу, слышишь?
Да.
Я инстинктивно. Она не помещается, эта бутылка, 1,5-литровая бутылка, она не помещается в подстаканнике.
Да.
Абсолютно никак.
Приходится
ставить ее там, где сидел бы пассажир.
Да.
Кроме этого, у меня коробка передач. Ты знаешь, что я обожаю машины на механике.
Угу.
Значит, если там садится кто-то, и я тянусь за своей бутылкой, и задеваю, например, коленку, и какое-то время думаю, что, может быть, она и лучше, чем бутылка. Коленка лучше, чем бутылка, думаю я. Но потом, сознательность, совесть, цивилизованность, воспитанность во мне берет верх, и я убираю руку с коленки. Потом я думаю себя проверить. Вот мы продолжаем ехать, например. Я думаю себя проверить.
А также хороша вторая коленка, как и первая.
Нет, первая.
Может, на нее будет удобнее
первая лучше. Я тебе потом объясню, почему. Первая лучше. Вторая, это нет, это уже...
Мне как-то обидно за вторую коленку.
Она абсолютно не нужна. Вот, потому что да и коленка, в общем, не нужна. Ну так вот, значит, первая, конечно. И ты проверяешь себя снова. И снова воспитанность в тебе берет верх. И потом ты, наконец, все-таки, чтобы убедиться, третий раз трогаешь коленку. Чтобы утвердиться во мнении, что это омерзительно. Ну, в общем, конечно, ну, хорошо. И все. И вот 3 раза тронул за коленку. И при чем тут тогда увольнение?
Не-не-не. Надо было попросить.
Человек укреплялся в добродетели все 3 раза, когда он трогал коленку. Первый раз по ошибке, а второй и третий для укрепления добродетели. Ведь не согрешишь, не покаешься. Для того, чтобы покаяться, человек должен был потрогать коленку. Так вот, при чем тут увольнение? А теперь этот, послушай меня. Против него начали партийное расследование, которое повесился он или что?
Нет, просто найден мертвым. Ну, как мы знаем, да. Depression has просто. No face. Знаете этот флешмоб сейчас модный?
Расскажи.
Там после того, как вот этот вот певец весной самоубийством покончил жизнь, Лимбиски, да, по-моему, или кто-то начался флешмоб, а то стали бы показывать, выкладывать люди фотографии людей, которые закончили жизнь самоубийством, там, дескать, за 5, 10, 7, 2 дня, где они улыбаются с детьми, с родственниками, там, с друзьями, и никто не мог подумать, что они могут пойти на такой шаг, и называется это, у депрессии нет лица, хэштег стоит.
Да.
И, дескать, мы не можем понять, надо быть внимательными.
Ну, хорошо, послушай меня. Ты уходишь куда-то в дебри. Несколько женщин обвинили его в домогательствах. Он найден у себя мертвым. Все, министр. Понятно?
Да.
Вот тебе и все.
Несколько женщин, То есть не одна даже, а несколько.
Несколько.
Вот видите, как это у него уже вошло в привычку в какой-то момент. Ну, казалось, что это нормально, ничего страшного.
Я тебе предлагаю концепцию, которую ты не услышала ее. Мне очень жаль, что ты не услышала.
Концепция не согрешишь, не покаешься.
Концепция заключается в следующем. Во-первых, это действительно высочайшая православная мудрость, и здесь следует чувствовать...
Не поваляешь, не поешь, Есть еще там много таких, которые оправдывают некоторые вещи, которые можно было не делать. Ну, ладно.
Нет, есть такой метод укрепления добродетели через отвращение к пороку. Вот я тебе объясняю, ты не хочешь слышать меня. Ты, например, заранее полагаешь, что порок пагубен. Ты полагаешь.
Да.
Но ты по рассказам это полагаешь. Понимаешь, в чем дело? Вот сейчас сосредоточься. Например, ты думаешь, что сало есть сало пагубно. А сама никогда не пробовала.
Никогда.
И ты думаешь... Ты думаешь, для того, чтобы есть... А тебе снится иногда, что ты ешь сало. Тебе стыдновато. Но для того, чтобы наконец утвердиться в том, что оно омерзительное, оно вот этой вот оболочкой сальной тебе приклеивает небо, язык к небу, и все это ужасное, потом вход в нос заклеивается, там все, да, понимаешь? Значит, ты должна попробовать. И ты съедаешь кусочек. Съедаешь кусочек,
потом
и ты говоришь, я тебе объясню, что тебя спрашивают, ну что, ты поняла, что это порочно? А ты говоришь, я кто и казал, на разебрал. Оно же не разебрал. Так надо еще попробовать. Пробуешь. Да так вот, вроде порочно, но не так, как я думал. Тогда надо много попробовать. Много. Съесть ломтик сала, ломтик какой-то покрупнее съесть. И ты чувствуешь, ого, вот это порочно. Это и тяжесть, и все. Понимаешь?
Да.
Так же и с бабами. Он, человек, чувствует, что это плохо.
Да.
Но как ему понять, насколько плохо, чтобы душа отвратилась?
Вот
отвратилась. Надо попробовать один раз.
А что с Кевином Спейси? Почему
пошел
он в больницу?
В дурочку. Сейчас я тебе объясню. Пошел в дурочку, специальную для этих самых. Сейчас, для сексуальной зависимости. А ты знаешь, что Дэвид Духовный там, Духовный лечился?
От сексуальной зависимости?
Да, абсолютно верно.
Что вы?
Ну, в то время, в старое время, когда Дэвид Духовный оказался сексуально зависимым, это еще не вызывало отторжения общества. То есть все его, наоборот, жалели. А сейчас Кевин Спейси. Он записался и вместе с Харли Вайнштейном, они сейчас лежат в одной клинике. Могут трахнуть друг друга, кстати. Я в хорошем смысле не сведу. Может быть, нет, поделиться своими опасениями относительно пороков. Они что будут делать? Они сидят в Meadows. Это лучший и один из лучших реабилитационных центров США. И этот центр специализируется на лечении сексуальной зависимости. Там лечилась Селена Гомес.
Ух ты.
Да, вышла оттуда совершенно не Гомес уже, а Перес. И Кейт Мосс. Кейт Мосс там лечилась. И излечена.
Сексуальная зависимость?
Что такое сексуальная зависимость? Я не знаю. Я не сталкивался никогда с этим. 45-дневный курс терапии, разработанный специально для Кевина Спейси. Он включает в себя консультации со специалистов, занятия выразительными искусствами. А Харви Вайнштейн там торчит уже с 11 октября.
Качество продюсера. Знаете, как люди начинают заниматься своим делом в любом месте, куда бы их ни это...
Да, The New Yorker утверждает, что Вайнштейн даже нанимал частных сыщиков для слежки за жертвами, за своими жертвами, которые...
Преследовал жертв,
додавливал. Причем нанимал, как пишет израильская газета Haaretz, бывших агентов Моссада. Знаешь, какие-то агенты Моссада?
Такие должны быть суровые.
Да. Значит, он будет лечиться. 45-дневный курс. Он надеется потом...
А хватит ли 45 дней?
А он по новой заляжет. Это у них укрывище такое. Это укрывище. Они просто прячутся в этом прекрасном месте. Meadows.
Там проверяют медсестер на прочность, там это, обещаем роли.
Там их показывают фотографии голых женщин, или там голых мужчин, Кевина Спейси, и бьют током при этом. Наверное, мне кажется. А? Показывает такую. Раз такая током. Бум! 380 человек. А-а-а! Ну.
Ой, некоторым это нравится же.
Наоборот, да? Ладно, в движение, поехали.
Подъем. Движение.
Слушайте, я катаюсь на Рено Дастере, должен вам сказать про эту машину два слова. Я катаюсь на Рено Дастере прекрасном на тест-драйве. Мне кажется, ее дали до конца ноября мне вообще, да? Что-то такое. Либо на две недели, либо на всю жизнь. На всю жизнь, да? Большой тест-драйв. Вот Роман Щукин показывает большой тест-драйв. Как будто он щуку поймал огромную. Значит, мне дали эту прекрасную машину. Я должен сказать, что я восхищен. У меня двигатель дизель. 109 лошадиных сил, полтора литра. Расход никакущий, ну, типа там 7 литров. Значит, волшебная машина в том смысле, что третья или пятая передача тебя абсолютно не волнует. Понимаешь ты или нет?
Да.
Ты сейчас сосредоточься, послушай.
А я тоже сегодня на механике приехала.
На какой?
На Ситроене. Потому что в Хонде кончился
бензин. У нее 6 передач. У этого Рено Дастера, на котором я езжу, 6 передач. У нее камера заднего вида. которую, чтобы увидеть, правда, надо немножко пригнуться, потому что экран сделан так, как будто ты мальчиш там, какой-то мальчиш. Крошечный мальчиш. Ну, да, камера немножко, нужно было бы экран подвернуть чуть-чуть вверх, конечно. Все равно удивляет, что машина относительно недорогая, есть камера заднего вида, прекрасные рейлинги на крыше. Вообще волшебный двигатель, я просто не шучу, да? Который, вот, ну, я не должен это говорить при Рено, они меня услышат. Конечно, он спокойно трогается со второй. Совсем спокойно трогается со второй. Понимаешь? Угу. Элементарно, как УАЗик старый, 469-й газик какой-нибудь. Понимаешь? Он сам спокойно трогается со второй. Он до шестой долетает, потом ты по ошибке иногда вместо третьей пятую включаешь, и ему вообще пофиг, понятно? Угу. То есть эластичность передач великолепная. Тачка. Я всерьез считаю, что вот такая вот разгонная хозяйственная машина вот для человека хозяйственного абсолютно идеальна. Мне кажется, она неубиваема. И мне кажется, она вечная. И мне кажется, что она очень экономичная. И она такая вот заправдочная и очень мужская. Я на ней несколько раз по полянке ездил. Полянка сейчас, так сказать, ее только что заасфальтировали. До этого одни колодцы торчали. И опять, к сожалению, меня услышат Рено. Я пару раз ее на колодцы пустил. То правым колесом, то левым. Мать, это теннисный мячик. Вообще ничего не дрогнуло. Просто теннисный мячик. Кайфовая машина, дико. Еще вернусь к обзору позже, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, я хотел обратиться к статье «Кризис лицемерия», которую написал Сурков. Значит, я хотел сказать, что Сурков написал... Он помощник президента сейчас, Владислав Сурков. Он занимается, насколько я понимаю, по его деятельности, по его встречам, занимается Украиной главным образом. И он говорит о всеобщем лицемерии. Вот давайте я попробую вам привести. Язык лицемерия, прямо текст, да? Язык лицемерия соткан из иносказаний, недосказаний, эвфемизмов, загадок, метафор, магических формул, приемов табуирования, словоблудия, клише, слоганов, двусмысленности и ярлыков. Он служит материалом как для индустрии популярных искусств и политического программирования, так и для общения на бытовом уровне и даже молчания. Говорить одно, думать другое, делать третье вроде бы нехорошо, но по-другому ни у кого уже не получается. Лицемерие в рационалистической парадигме западной цивилизации неизбежно по двум причинам. Во-первых, сама структура речи, по крайней мере, связанная разумной речи, слишком линейна, слишком формальна, чтобы полноценно отражать так называемую реальность. Мы это обсуждали недели две назад, помнишь? Линейность речи.
Да, да, да. Да.
И то, что кажется логичным, всегда более или менее ложно. Язык — это двухмерное пространство, все выразительные средства, все богатства и многообразие которого на самом деле сводится к бесчисленным повторам в разных масштабах на разные темы простейшей смыслообразующей пары «да-нет». Да? Это этот выключатель-выключатель любого слова в любых словосочетаниях от просьбы передать горчицу до братьев Карамазовых щелкает тысячу раз в день в миллиардах голов. Ну и понятно, да. Двоичные коды, постоянно необузданно применяемые. Да, нет, бог, человек, ангел, демон, республиканец, демократ, правда, ложь и тому подобное. Все это хорошо работает, но это не истина. Оно не может выразить истину. И таким образом, довольно долго Владислав Сурков говорит о дуализме и линейности. Линейности и дуализм. В общем, лицемерие... Дальше он приводит уже как вывод, абзац вот такой. Лицемерие отвратительно, эффективно и неизбежно. От частого повторения маскировочные фразы обесцениваются. Несоответствия и нестыковки начинают выпирать. Хорошо. А что же... Но это есть некое свойство социума вообще как такового всегда. Да? Всегда. Ничего тут кажется, нового. Это, да. это было и в Древнем Риме, это было всегда. Да? А вот что нового? Что нового? Новое то, что победили некие фрики. Победила... Сейчас, секундочку. Вот, мне кажется, очень важный абзац. Люди массово и все чаще делают странный выбор. Отстранение политического ландшафта наблюдается везде на Западе. Недоверие ко всему обыденному нарастает. Привычное воспринимается как фальшивое, ненастоящее. Непривычное обнадеживает. Нормальный человек теряет популярность. Фрик обретает ее. Понимаешь?
Но значит, когда нормальный человек был популярен? У меня тут же вопрос сразу.
Ты знаешь, наверное, был. Я тебе скажу, когда. Он был популярен в момент, когда он был ненормален. Я приведу в пример раннюю про какой-нибудь Робинзон Крузо. Очень нормальный человек, да? Очень нормальный человек.
Да.
А он, вообще говоря, делает все нормальное, очевидное, правильное с целью выжить. Но это само по себе в момент, когда это описано, ненормально. Ненормально вообще в то время возвеличивать человека. Это вообще в человеческой цивилизации новинка. Робинзон Крузо — новинка. Почему новинка? Потому что одиночка своими силами, своим трудом выживает и преуспевает. Это ненормально. И вот он в высшей степени нормальный человек, в то время был ненормальным, он был пионером. Это был удивительный пример для человечества. Робинзон Крузо был удивительный пример для человечества. Mm-hmm. Это знамя индивидуализма, знамя честного труда, который приведет тебя к успеху, даже если ты один. Это в сущности некое знамя протестантизма, если угодно. Такого протестантизма, не столько религиозного, кроме как способа быть, понимаешь?
Ну да.
Ты служишь Богу работой, просто работой. И вот когда это было передовым, то есть не совсем нормальным, это было... нормальный человек был абсолютно актуален. Все остальное время человек был лицемерен. А сейчас, считает Владислав Сурков, уже не двоемыслие, а троемыслие некое захватывает людей. Они говорят одно, думают другое, значит, а делают вообще третье.
Он говорит, это про эстеблишмент?
Или он, да, говорит, он говорит это вообще? Во-первых, он говорит, это вообще цивилизационный кризис. Во-вторых, он говорит, это только о Западе. А мне кажется, это охватывает и Россию. То же самое. А что в России не так?
Ну, для обывателя это так. А что в России не так? Я думаю, что если вы любого человека на улице поймаете за рукав у метро, входящего в метро, вот, и спросите, есть ли у него ощущение, что думается одно, там речь же идет вот про вот эти вот все transparency, повышенная прозрачность, потоки там финансовые, там бизнес и так далее. Как вот человек, входящий в метро, ощущает, что люди там...
Простодушие вступило в борьбу, я продолжаю читать из Суркова, простодушие вступило в борьбу с приличиями на национальном уровне. А что в Штатах приобретает национальный масштаб, то за их пределами становится глобальным трендом. Верно. Теперь, когда и Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность как карточный домик, тренд превратился в мегатренд. А Значит, вот люди массово все чаще делают странный выбор. Я хочу сказать, во-первых, следующее. Мы начали с этого, ну, так сказать, в прошлые полчаса мы говорили о Кевине Спейси, мы говорили о Харви Вайнштейне, и мы продолжаем этой статьей Суркова, которая, вероятно, слишком заумна для того, чтобы ее обсуждать по радио, но все-таки заслуживает обязательно того, чтобы ее прочитать. Обязательно. И тотчас прочитав ее, подумать, насколько это распространяется на Россию, и почему это не распространяется на Россию в полной мере, а если не распространяется, то когда это все придет в Россию?
Да.
Тройное лицемерие. Тройное лицемерие. Когда это все придет в Россию? Обязательно придет. Во-первых, давай выбор, вывод. Обязательно придет.
Да.
Это мой вывод, да?
Наверное, да.
Значит, дальше. Как любое правило, ограничивающее людей, всегда ограничивает по самым слабым. Понимаешь, да? То есть лицемерие, да. Лицемерие всегда ограничивает сильных в пользу слабых. И это хорошо. Ты за лицемерие?
Ну, наверное, да, конечно, если бы не было...
Настя, ну если бы нет, давай, я не знаю.
Что мы называем лицемерием?
Не представляю себе, как я мог бы поспорить с Сурковым. Может быть, нам его пригласить.
А вы за лицемерие?
Я за лицемерие. Я против Суркова, за лицемерие.
Пример, как она нам может помочь в лицемерии.
Я тебе объясню. Значит, если мы не будем лицемерить, а будем повиноваться абсолютно всем своим инстинктам, то слабый не дойдет до метро. Ну, просто не пройдет 30 метров. Понимаешь? Слабая женщина будет изнасилована, слабый мужчина будет обобран до нитки. Ну, понятно, потому что только лицемерие сдерживает нас. Лицемерие, вот это благое лицемерие, приличие. Приличие и лицемерие защищают слабых. Это хорошо. Это хорошо в конечном итоге. Понимаешь?
Ну, да. Я думаю, да, примерно в том же направлении. Но, может быть, Сурков, он, вращаясь в таких кругах, там где-то, он видит еще что-то, чего нам не видно из нашего низа при входе в метро. Да, я так условно.
Я на шару просто звоню, и я не уверен, что... Я даже не уверен, что это его телефон. Используется. Ну вот, видишь, он, наверное, поменял телефон. А сейчас, секундочку. Вот это, по-моему, тоже не его. Не знаю. Или его. Сейчас попробую. Вот. А я... Не используется. Да, ну хорошо, я давно ему звонил просто. И он не используется. Ну, не используется, и ладно. Я к тому, что лицемерие есть благая вещь. И лицемерие будет нарастать. Камуфлируя или забивая в нас животное. Ты понимаешь?
Да, наверное, да.
Здесь есть животное. Есть животное, там, я не знаю, 80-килограммовое животное, да? Сильное. Самец какой-то, да? 80-килограммовый самец, который там, я не знаю, подтягивается, например, 30 раз на перекладине. Да?
Да.
Он мощный и хорошо бегает, очень быстро. Атлет. Да? Угу. Есть животное. Если абсолютно полностью изъять любое лицемерие, просто сказать, самец, чего ты хочешь? Он тебе скажет. Чего он хочет? Чего хочет самец? Доминировать? Ну, понятно, да? Чего хочет самец? Доминировать? Раздавать свою копию ДНК через самок? Ну, то есть наделять всех самок, которых он увидит, своей копией ДНК? Да? И доминировать. Все, мне кажется, все. Доминировать. А, и жрать. Жрать. Ну, есть. Раздавать копию ДНК самкам. И доминировать над социумом, над самцами. Ну, то есть, если какой-то есть самец чуть слабее его, избить его, пока он не вырос. Понятно, да? Избить, там, искалечить, убить. Лучше убить. То есть, он должен убить соседнего самца, отобрать самок и хавать. Все. Вот дальше все лицемерие. Вся цивилизация лицемерие. И я здесь спорю с Сурковым. Вся цивилизация лицемерие. Никакого другого, ничего другого не существует.
Ну, это как культура антитеза природе, получается.
Ну да. 7373948. Не знаю, читали ли вы Суркова. Попробуйте меня поправить. Может быть, кто-то придерживается его точки зрения и готов со мной поспорить. Я бы очень охотно с ним поспорил. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Знаете, я работаю в компании, которая получает заказы не совсем правильным образом.
Да.
И я вам хочу сказать, что тройного лицемерия я еще не встречал ни разу. Вот двойное – это регулярно.
Двойное. Ну, скажите, пожалуйста, иносказания, недосказанности, эвфемизмы, загадки, метафоры, магические формулы, табуирование, клише, слоганы, двусмысленности, да, ярлыки – это все клеймит Сурков. А я объявляю это и есть культура в защиту слабых. Потому что без лицемерия самец хочет доминировать, размножаться и есть. Больше ничего.
Действительно, мы слабая компания, и без лицемерия мы бы не выжили.
Спасибо. 7373948. Что такое лицемерие? Лицемерие – это защита бедных. Это защита... Лицемерие – это защита бедных. Лицемерие – это защита слабых. Разве нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Но
лицемерие в классическом смысле — это, конечно, отрицательное моральное качество, вот, ну, как оно приписывается, то есть это заведомо скрываемое желание, скрываемое какими-то благими целями. Но по большому счету у нас все государство фактически понимает, что многие вещи идут не так и идут неправильно, ну, там политический устрой, какие-то качества продуктов. Вот. Но понимая, что с этим сделать ничего нельзя, и, например, да, большой социум должен потреблять много, и на качестве, и на целях приходится иногда,
да,
как бы делать скидки, то оно, закрывая глаза, говорит, что это нормально.
Да.
Вот. Поэтому как бы лицемерие, да, оно в последнее время узаконено, скажем так.
Но моя концепция – лицемерие как защита слабых.
Ну, с какой-то точки зрения, да, потому что слабые тут даже не очень, да, слабые просто недопонимают. И понимая, может быть, это будет больше травмы и больше урона, чем если бы они понимали.
И это заставляет пеленать себя сильным. Лицемерие заставляет сильных себя пеленать.
Да, вот себя это... ограничивать, понимая, какой расклад, но понимая, как они должны действовать в этом раскладе, чтобы, да, не перегнуть,
да,
палку.
Да. Денис, с нами Денис Лукашин, это редчайшая возможность, Настя,
да,
сказать два слова о Дукате. Денис, вы же... В какой вы должности в Дукате?
Вице-президент клуба.
А?
Вице-президент клуба.
Да, смотрите. Значит, я посмотрел представленные модели 2018 Ducati и, конечно, восхитился мультистрадой новой. Мультистрада волшебная абсолютно. Абсолютно.
Ну, да, у нас очень многие ребята, у которых уже по 2-3 мотоцикла, они, да, берут ее обязательно себе. И в этом сезоне многие на ней отъездили, не садясь на другие мотоциклы, потому что она действительно на редкость универсальная.
И хороша девчонка, которая на скрамблере приехала, и которая в рекламе грабит банк на скрамблере.
Да, и скрамблер чуть подпух, он стал побольше, посимпатичнее, то есть он не производит впечатление детского.
Да, ну слушайте, ну хорошо, ваши итальянцы, эти ваши вот дукатисты, отрекламировали скрамблер через ограбление банка.
Да,
это забавно. А это лицемерие?
Да, ну, в какой-то точке зрения, но здесь скорее...
Это некоторое запущение, это некоторое допущение. Нет, подождите, попробуем пофилософствовать. Это некоторое допущение, что в каждом из нас есть дикие инстинкты. И что если отбросить лицемерие, то мы хотим ограбить банки. И мы это не делаем ровно потому, что... Мы это не делаем ровно потому, что... Да.
А еще мы удивляемся, как кассир в кассе может сидеть, только денег брать, да, и потом не взять их в сумочку к себе, не приложить, не пойти домой со всеми деньгами. Послушай,
Ducati Scrambler новый, 1100 кубиков, рекламируется через ограбление. Смотри сюжет, слышишь?
Да.
Ты знаешь меня или нет? Ты занята, да? Мне... Чем-то у тебя что-то очень важно. Хорошо, посмотри на меня, пожалуйста. Значит, парень пригоняет Ducati Scrambler. Девчонка на него садится с рюкзаком. Нет, я не помню. Нет, она просто садится, девчонка. Девчонка летит к банку, грабит банк, выбегает из банка, прыгает на Ducati Scrambler 1100, подъезжает к парню, пересаживается в гоночную машину, девчонка, там ее ждет другая девчонка, они две девчонки, mm-hmm, поехали в гоночной машине, а на скрэмблер садится парень, и он несется, за ним полиция, Полиция в конечном итоге однажды его останавливает. Он не уходит от полиции, он останавливается, снимает шлем. Полицейские говорят: да, но это не девушка, это парень. И прекращают преследование. И они разъезжаются, веселые и довольные, ограбив банк. Где лицемерие? Лицемерие в неограблении банка или в ограблении банка? Или лицемерие в том, что мы завидуем тем, кто ограбил банк? Мы завидуем этим людям. Мы завидуем, они ограбили банк. И они красивые, все в коже, все на Дукате и так далее. Понимаешь? Где лицемерие?
Обаяние плохих поступков. Это кинематограф
Когда-то мы должны знать, что грабить нельзя. Но мы все об этом мечтаем. Лицемерие в чем? В том, что мы мечтаем ограбить банк? И лицемерие в том, что мы его не грабим? В чем лицемерие?
Я в ужасе понимаю, что я даже не мечтаю уже и банк ограбить.
Уже не мечтаю.
Как лицемер, который вывернулся.
Силы жизненные покинули Настю. Покинули. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. А вот по поводу лицемерия, защиту слабых.
Да.
Вот просто по личному опыту есть лицемерие, которое присуще некоторым этносам, особенно южным. Когда человек говорит, что он мамы клянется,
да,
он точно обманет. И он смотрит тебе в глаза, улыбается, а отвернешь, тебе нож воткнется.
Я когда-то расспрашивал южан, латиноамериканцев, спрашивал, почему они врут. Они мне объяснили, в общем, с тех пор это меня совершенно устраивает. Вот я вам с вами поделюсь. Значит, они, когда лгут, они просто желают вам добра. То есть, условно говоря, мамой клянусь, сделаю. Например, она говорит вам: мамой клянусь, принесу тебе $1,000,000, да? Значит, надо прочитывать этот текст по-другому. Слова не должны прочитывать. Вы должны прочитывать всегда так: ты хороший парень. Вот как вас зовут?
Денис.
Денис, он говорит так: Денис, ты хороший парень, и я испытываю к тебе благорасположение. В словах это звучит так: мамой клянусь, принесу $1,000,000. Но это не значит ни маму, ни $1,000,000. Это значит: Денис, ты хороший парень.
А скажите, а если на кону жизнь человека, допустим, договариваешься какие-то вот моменты?
Они честны в моменте. Вот они честны в моменте. Через полчаса он уже не помнит этой клятвы. То есть в моменте, когда он говорит, в этот момент он честен. Но ровно через 5 минут уже он сомневается, а через полчаса точно наоборот.
Я считаю, да, некоторым нациям присуще больше лицемерия.
Вообще южанам.
Русским и славянам, да.
Да, вообще южанам. Латиноамериканцам тоже. Они говорят тебе: я тебе то-то обещаю. Это значит, ты хороший парень, больше ничего. Через полчаса он забыл уже все свои клятвы. Да, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Да, вы читали Суркова в оригинале, чтобы я не по моему рассказу?
Ну, а мне стоит послушать несколько строк или достаточно. Значит, да? Я просто немного знаю,
да?
Чувствую Суркова, я хочу как раз сказать о нем.
Да.
Сказал бы я о нем так, для начала, словами Григория Чухрая, который когда-то такую шутку ввел: сижу в президиуме, а счастья нет. Вот нутро Суркова. Человек имеет колоссальный комплекс внутренний, связанный с тем, что он понимает, что все, что он пишет, облекает философские какие-то формы. Он пишет, конечно, о нашей стране. Понятно, что ему главное для него это изопов язык, которым он сам себя пытается удовлетворить, возвысить свое место в истории, которое физически, технически недостижимо. Понимаете, человек наделен определенным талантом мыслить, видит вокруг себя такое шкурничество, видит таких ограниченных пятикантропов, знаете, людей, которые довольствуются пузом и так далее. Он же, как поклонник Киркегора и, наверное, экзистенциальной философии, считает, что он живет в этой жизни для высокого. Но как можно выразить высокое, если ты ограничен определенными рамками политеса, которые и тебя держат за что-то, а не потому, что ты велик? Ну вот так, что вот это вот то, что он написал...
Вы знаете, а его держат за результат.
Ну, может быть.
Он, он сам человек очень сложный, приверженный...
Конечно,
Он сам ценит в себе метод, вот. Способ. Он ценит в себе путь. А его держат за точку Б.
Ну да, то есть, как пропагандист.
Его
как
держат пропагандист. Люди, которые ему ставят задачи, видят его путь из точки А в точку Б. И ценят его за точку Б. А он любит путь. И вот здесь...
А он всеобщий. Он видит в себе байроническое начало.
Вот здесь
он проблема. Считает, что он бы мог быть тем, кто понял пушкинского имитатора и размозжил ему мозги. Понимаете? Поэтому... Сурков — это вообще-то личность такая.
Дайте я вам прочитаю один абзац, и вы мне дадите вывод. Ну, это еще, пожалуйста. Интересное и опасное время. Распад смысловых конструкций высвобождает огромное количество социальной энергии. Удастся ли западному миру рассеять ее избытки посредством виртуальных игр, сериалов о насилии, спортивных соревнований, экономических пузырей, рэп-баттлов, рок-концертов, электоральных шоу, локальных войн и теленовостей? Или произойдет нагрев системы до температуры революции и большой войны? Кто знает. Примеры достижения цивилизациями опасного предела сложности известны. Далее следовал либо крах, либо спасительная симплификация системы. И далее, если очень интересно, секунду. Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, может появиться. Вождь с полуискусственным интеллектом. Он предсказан уже вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться? Михаил.
Конечно, тяжелый эпигонский текст. Конечно, он читает Розанова, восхищается Киркегором, наверняка любит Альбера Камю, наверняка перечитывал «Постороннего» раз 20. Но вот рамки Политеса, я повторюсь, заставляют вот писать вот такую туфту. Потому что он, конечно, выше по интеллекту, чем его текст, но он не может сказать это открыто, сказать правду. А сам текст, конечно, очень слабоват. Это компиляция из его внутреннего величия, так, и возможностей, которые можно доверить бумаге в нашем обществе.
Предположим, что он нас слышит, и знаете, как он себя чувствует? Он чувствует себя непонятым.
Конечно, абсолютно. Тогда займи позицию, так, например, которую занял Че Гевара, или тот же Байрон, который поехал в Грецию и умер там героически. Да, ну, во всяком случае, есть такая легенда. Поэтому нереализованность одна из черт.
Хотя бы как его любимый Тупак. Займи позицию, хотя бы как Тупак. Да.
Публичность всегда есть лицемерие. Всегда. Только те люди, которым ничего не нужно от власти, могут, как Хорхе Борхес, возвыситься до настоящей философии.
Конкурс на создание инновационного транспортного средства запустят в следующем году в России. Автомобиль должен передвигаться по трассам с гололедом, с плохой видимостью, при занесенной снегом разметке. Создатель, которому удастся преодолеть все перечисленные препятствия, получит денежный приз.
На этом вопрос закроется.
Денежный приз и все. А сам проект никогда не будет воплощен. Хорошо. Значит, это зимники так называемые, да или нет?
Я подумала, что речь идет для беспилотников, для зимников, которые у нас есть.
А зимники, объясни, что это.
А мы про них не думаем, а они есть. Мне тут водитель один рассказал, который работал на этом, на всем деле.
Да.
Значит, что всякие поселки отдаленные, типа Мирного там, ну, Мирный сам.
Да.
Вот, туда надо товары поставлять. Как это происходит? Там есть зимник, то есть это просто по снегу, вот вслепую проложенная дорога, колея. Колея одна, естественно, это однополосная дорога. Поэтому фуры, которые идут туда, они всегда груженные, а те, которые идут оттуда, они всегда
пустые.
Ну, практически всегда пустые. Да, поэтому, да. Чтобы разъехаться, технология такая. Пустая фура уходит в кювет.
Мама!
Разгоняется.
Мама!
В кювет.
Ребята, это Россия, 21 век. Послушай еще раз. Значит, идет в отдаленный поселок фура, и она встречает по зимнику.
Да.
То есть по одноколее.
Они понимают сами, кто груженный, кто нет. Я еще спросила у Зилс, как они знают, как они угадывают, кто из них должен уйти в кювет.
Пустая фура, когда не встречается, пустая фура уходит в кювет.
Да, а груженная фура проезжает.
При этом она не переворачивается. Это искусство ухода в кювет. Это изумительное искусство, доступное только русским. Да?
То есть она уходит в тот самый там 10-метровый снег, который там вокруг, ну, другими словами, завязает там.
Да.
А груженная фура проезжает.
Например, в Тюменской области, мне пишет человек из Тюменской области. Например, в Тюменской области по болотам идут зимники. По болотам, потому что летом дороги нет, а зимой там зимник.
Груженная фура проезжает,
пустая фура улетает в кювет, груженная проезжает, останавливается.
Подцепляет ту, которая улетела в кювет, вытаскивает, но уже там позади, оказывается. Да, они разъехались таким образом.
Они разъезжаются. Они снова встречаются со следующей фурой, и это уходит в кювет.
Ну, это такой метод, да. А я говорю, а это и сейчас такое? Это он мне рассказывает, как он раньше работал, он на меня смотрит.
Она уходит в сугроб, говорит Дмитрий, не в кювет, а в сугроб.
Ну, хорошо, в сугроб.
Она уходит в сугроб.
А он говорит, а что там поменялось-то?
Потом он начал Серега из Надыма. Ну и что такого? Ну и что такого? Я так в армейке делал, а мы так делаем.
Это только молодые, кстати, люди способны на эту работу, потому что я этого дядьку говорю, а вы бы сейчас поехали, говорит, зачем мне это нужно?
Например, в Янао такие дороги повсеместно, пишет Дмитрий. Да,
да, значит, там как это нравится. Нельзя машину глушить, знаете, да, потому что если ты ее заглушишь, ты ее не заведешь, там прям минус там 45 или 50 или сколько. Еще в туалет надо успеть сходить, пока тепло, то есть пока минус 40 там тоже вот эти, когда они едут. Дальше еще история про то, как когда погода же меняется, климат меняется, и вдруг тепло, а оттепель.
Тепло, это минус 35. Помнишь, у Шаламова? Если у Шаламова, нет, ну я серьезно. Когда Шаламова возят, его повезли в Магадан, если не помню, для какой надобности, он говорит, мы ехали в грузовике, в кузове, и говорит, почувствовали прямо тепло, захотелось расстегнуться, минус 35. Стало тепло.
Это им в тепле. Да. Нет, а тепле, я говорю, говорит, про тепло фактически.
Прям захотелось расстегнуться, говорит, почувствовали, какой влажный, удивительно влажный воздух, вот этот теплый.
Вы думаете, там...
При минус 35 влажный теплый воздух.
Какой-то суровый снег, который начинает таять уже при минус 35, скорее всего, нет.
Не знаю.
Просто он сказал, дальше он рассказывает такую байку, что, значит, очень много, говорит, сколько народ там повесилось на березах, прям там же... А что такое? Оказывается, когда идет фура, и вдруг все это теплеет, и фура вязнет один раз, все. Ну, то есть следующий заморозок уже как бы не поможет, потому что она уже села. И летит вертолетом ЧС собирать этих водителей. Ну, кто хочет, едет домой, кто не хочет, вешается на березе. То есть это как бы...
Из-за долгов, внимание, из-за долгов.
Почему?
Из-за долгов.
Почему? Потому что фура, либо товар взят на деньги бандитов, то есть ты покупаешь товар, берешь долг, деньги, берешь туда товар, потом отбиваешься и так далее, возвращаешь. Фура твоя, тоже купленная, там, в долг, не в долг.
Да.
Ну и, собственно, если ты теряешь в 90-е годы, если ты там потерял, ну, как бы ты ответственное лицо, ты вернешься, с тебя спросят. Ну, то есть, хочешь ты, чтобы с тебя спрашивали, тогда ты возвращаешься. Если не хочешь, ну, можно в бега там и так далее. Кто-то посильнее духом берут еще раз в долг, отдают тебе долги, берут новую фуру там и едут, если им это нравится.
Кошмар.
Вот, такая жизнь. И я сейчас вдруг увидев заголовок, что для зимних дорог...
А мы на Рянмар так ездим каждую зиму.
Вот, и возят
люди. Пишет 96-й.
И ничего, ну, то есть это ничего, то есть нам не надо. Ну, как, а что поменяешь? А сколько, представляете, какой культурный слой, то есть
что
каждый...
вы смеетесь, говорит Тавка? Ну, мы не смеемся, это Россия. Мы не смеемся,
мы честно говоря,
мы ценим, мы любим свою страну. О чем вы говорите? Да.
Ну, сколько таких оттепелей было, и сколько там фур застряло вот по этим...
У Сергея Доли был пост про то, как мужик 3 месяца выкапывал свою фуру. 3 месяца.
Вот, выкапывал.
Лучше бы создали инновационные дороги в России. Да какие дороги? Откуда здесь дороги? Вы что, смеетесь? Какие дороги? Откуда? Подумайте об этом.
Не, нам нужно...
Вы хорошо подумайте головой, дрожабли. Товарищи. Ну, что вы говорите?
Помните,
какие здесь могут быть дороги? Это же не населенная страна. Между чем и чем дороги-то? Здесь людей нет. Это маленькая страна.
Мы нагоним.
Я много раз говорил о концепции маленькой страны. Это маленькая страна, маленькая. Людей нет. Людей нет. Откуда? Между кем и кем строить дорогу-то? Между Васей и Петей? Это очень дорого. Сошли с ума? Нет, 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 все. Меня в Мирный на охоту зовут. Видимо, откажусь, говорит Джек Воробей.
Нет, Джек Воробей. Вы сядете
наоборот,
в фуру в какую-нибудь уезжать.
В России армянские дороги, говорит Николай, имеет в виду асфальт армянский. Многие уже 2 раза вешались и ничего. Так что нормально. Включите песенку «Маленькая страна» к этому, Никитец Лосев. Ржет сидит, говоря, что люди вешаются, пишет Азев. Ну, мы плачем.
У депрессии нет лица, как говорится.
Мы плачем. Потому что
это была просто последняя капля человека грустного.
Мы плачем. У США есть по пустыням дороги. Это правда, 93-й. Это правда.
Ну,
это правда.
Пустыня не
меняется. У США есть. Но США как-то по-другому осваивались. И потом все-таки там 320 миллионов человек. 320, поверьте мне. Это было давно, эти данные старые, может быть, уже больше,
В СССР было
300, в СССР было 300, но из них половина таджики, так что и узбеки, и все это.
А что это?
Ну, они жили в своих краях в теплых, алло, просто пытаясь перевести на русский.
Поселим вдоль дорог, поселим здесь, вдоль наших, построим им дороги, их поселим там.
А почему вторую колею нельзя проложить, спрашивает Татьяна.
А кто этим будет заниматься?
Татьяна, а кто, Татьяна, кто это будет делать, можно спросить?
Пустые фуры.
Кто это будет делать? Как вы? Привет с Гоа! Не забудьте выложить запись эфира. Мы с вами, пишет Алексей. Вот вас, когда коснется, мы поржем, говорит Азеф. Азеф, ну, конечно, но только так, чтобы сквозь смех были слезы. Договорились? Вот что будет сделано. ТАСС будет делать новости политические для детей. Вот это
слушайте,
важно.
Это моя недавняя шутка. Я почему-то... Дорогие друзья, сегодня мы начинаем...
Здравствуй, дружок.
Нашу
детскую здравствуй, дружок. Здравствуй, дружок. Начни так.
Программу.
Слышишь? Здравствуй, дружок. Здравствуй, дружок.
Нет, я так не умею, добро, как вы. Вы прям как эти, коллектив-то, помните, радио «Няня», прям вас нужно записать туда тоже.
Есть такая передача.
Да, есть такая передача. А вот они будут говорить, а за кого вы, за коммунистов или за ЛДПР? Давайте рассмотрим их программы, или что?
Я не знаю, но будет про политику, ТАСС для детей. До какой степени, я пытаюсь себя спросить, до какой степени дети политизированы? Расскажи мне, пожалуйста. У тебя дети, у тебя трое детей, да? И ты более-менее
понимаешь... Какая-то капелька есть. Вот Катя в выборы, когда были выборы в Соединенных Штатах, совершенно неожиданно мне сказала, что у них в классе поддерживают... Я вот забыл, честно говоря, Хиллари или Трампа. Она причем уточняла у меня точное сочетание имени и фамилии, потом уже не ошибалась.
Да?
Вот, да. И она даже кто-то там раз... Там как, знаете, как в классах? Приходит мессия, тот, кто знает больше остальных, садится и рассказывает на перемене, а все слушают, наматывают на ус. Вот. И, значит... Про Трампа и про Хиллари Клинтон. Там был такой бэк у нее основательный. Я даже удивилась. Вот, и что там... И, в общем, она даже придерживалась такой точки зрения, что Хиллари, если изберут, то она на нас ракеты направит.
Дай послушать.
Товарищи, ребята, конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио «Няня» сегодня к вам пришла. Радио «Няня», есть такая передача. Радио «Няня», у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
Слушай, ужасные люди 70-х. Ужасные.
Мне так нравится.
Посмотри, ты не видишь, просто не видишь фотографии. Ты видишь фотографии?
Вижу фотографию.
Посмотри на эти бакенбарды. Это люди 70-х.
А что ужасного-то в этом?
Бакенбарды какие-то позорные. Посмотри на эти... галстук, на этот галстук посмотри.
Тема передачи «Зависть», как
позор,
себя вести.
Позор.
Послушай меня, позор. А? Если тебе вот завидно, что нужно делать?
Вот это она и есть? Нет.
Это да, передача «Зависть». Зависть.
Как себя вести, если зависть?
Да.
Сейчас, секундочку.
У нас с тобой сегодня радость. У меня теперь новый велосипед.
Да? Поздравляю. А у меня?
Что у тебя?
Ну, ты же сказал, что у нас у обоих радость.
Видишь, как стерео разнесено по наушникам они сделали, видишь?
Ты должен радоваться за товарища. Мы же с тобой товарищи.
По разным каналам раскидали.
Так вот, радуйся за меня.
А я радуюсь.
Ты как-то очень тихо радуешься.
Разве?
Конечно.
Пожалуйста, могу погромче. Эх, это так здорово, что у Лёвы новый велосипед.
Вот, другое дело. Покачу теперь за ним
за город, в лес, и как врежешься в дерево, никуда я не врежусь.
Ну, это фраза есть. Нет, ну, хорошо. Я понял.
Но то же самое
я
будет про внешнеполитическую, внутриполитическую обстановку.
Довольно искусственно и некрасиво раскидали по каналам, так грубовато, конечно. Они бегают из канала в канал, звук так кидают.
А как будто бы два человека с двух разных сторон сидят.
Ну, как-то странно, да. Значит, слушай, информационное телеграфное агентство, типа дело, планирует создать детскую редакцию в 80-м году. Вот, кстати говоря, ты можешь там подрабатывать, может быть.
У меня...
До 11 доработаешь и беги туда, в детскую редакцию. Об этом рассказал, да, ведомостям представитель информационного агентства. Сбор самых интересных, важнейших российских мировых новостей для школьников. Извините, поражены ракетами «Калибр».
Сирия. Нет, у меня Федор очень часто спрашивает, как там дела в Сирии, и да? Сколько километров это от Анталии, где мы отдыхали. Я ему однажды с дуру сказала, что это вообще соседние...
Не очень далеко, да.
Не очень далеко, вообще говоря, близко.
Да.
Может, на машине.
Над тобою, Федор, летят ракеты «Калибр», выпущенные с российских катеров в Каспийском море. Там, честно.
Да.
Слушай, дальше. Также агентство собирается провести исследование, чтобы определить наиболее популярные каналы доставки новостей для школьной аудитории. Также будет создана платформа в сети интернет для распространения таких новостей. Видишь, на поле Навального решили играть, говорит Николай. Еще кто-то мне написал, как же они Навального-то ругают за то, что тот вовлекает детей, а сами... В проекте бюджета ко второму чтению, который подготовило правительство, есть предложение о выделении дополнительных 210 миллионов рублей. 210 миллионов рублей, мать. Тебе хватит?
На то, чтобы сидеть... Я, мне кажется, одного человека было бы достаточно, вот, чтобы накидать интересных для детей новостей от 8 до 16.
ТАСС предлагает. Я думаю, что если бы ты работала 2 часа в день, ты могла бы закрыть эту тему навсегда. Ты спокойно.
А свой 210 миллионов. А это на какой срок-то? Подожди, я сейчас начинаю считать. 210 миллионов.
Тебе объясню.
А? На сколько? На один год?
На год.
Разделить на 12?
Зачем тебе на 12? Дели на...
Месяцев.
Нет, ты дели на 57-50, на 58 дели, а не на 12. Чтобы понять, сколько это в долларах, дорогая. Нафиг тебе 12.
А я думала, 52 недели в году.
Неправильно. Неправильно. Ты должна исходить из того, первым долгом понять, сколько это в деньгах. Сколько это будет в деньгах? 210 миллионов.
Это...
Разделить на 58, грубо, все, смотри, 58. Это будет 36 миллионов. Нет, 3 миллиона 600, прости. 3 миллиона 600.
Ну, для такой маленькой козявочки, как я, вполне достаточно.
Долларов. Было. Купишь квартиру?
Господи, что вы за бегаете год, сам за мной с этой квартирой?
За год купишь квартиру.
Хочу я квартиру.
А, это самое. А потом, ну, соответственно...
Нет, ну, а у меня будут амбиции. Я начну, знаете, сразу думать, уж на телеканал нужен детский политический. А потом явятся фейковые детские, значит, новости всякие. Знаете, параллельная реальность, даркнет такой там детский, когда они там будут...
Да.
Лентач такой, знаете, неформальный какой-то твиттер, где будут лепить пародии и так далее.
Да. В описании субсидии будут направлены на финансовое обеспечение, создание организационно-техническое сопровождение, специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте от 8 до 16 лет. От 8 до 16. У кого есть дети от 8 до 16 лет? Расскажите мне, пожалуйста, как их нужно будет политически подковывать. Но это не только же политически.
Они такие доверчивые, Сергей, на самом деле это страшно. Да, у меня, например, дочка в этом возрасте.
Российские мировые новости. Российские мировые новости.
Увлекают такие, знаете, заголовки.
Вот про Кевина Спейси надо рассказывать, что он приставал к мальчикам?
Обязательно.
Мальчикам.
Обязательно.
Встретишь Кевина Спейси?
Обязательно.
Руки в карман.
Бывает такое дело. Но...
7-3-3-4-8. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня две дочери, одной 10, другой 17. Они вообще не интересуются. Я не знаю, кому они будут показывать это все.
Нет, ну, я вам сейчас потихонечку научу. Я вас научу, знаете как? 10 фактов. Вот это вот такое. Вот нужен заголовок такой, начало такое. Или 7 самых, не знаю, чего-то. Та-та-та-та-та. И вот они начинают на это щелкать.
Да.
Нет, нет, не получится. Потому что вот я смотрю по своей старшей. Она сама ищет информационный повод, какой ей надо. Вот что ее интересует, она это ищет. Мелкое то же самое, ну, на своем уровне. А вот то, что пихают из ящика, ну, это вообще... Я с ними разговаривал, я говорю, вы почему не смотрите телевизор? Они так на меня смотрят, пап, ты че? А че там смотреть?
Поп, ты че?
Как магазин, я пришла, выбрала, и все.
Да.
Как магазин. Пришла, выбрала, что мне надо, посмотрела, мне интересно там...
А как же они будут делать осознанный политический выбор? Вы же отдадите им величие России. Вы им отдадите, скажете, вот величие, храни его. А как она будет хранить?
А, ну, величие России, мы ведь... так с ними разговариваем, я им рассказываю, как я это понимаю. Они делятся о своем. Вот мне что нравится, старшая моя взяла писать сочинение именно на тему о положительном герое и отрицательном герое. Положительный герой она взяла Мересьева, который без ног пришел. А отрицательного героя она взяла из книги Гончарова «Дезертир», который не пошел на войну, прятался по лесам и в итоге умер потом. Вот она и сопоставляет, сравнивает и объясняет обществу, что вот как я вижу.
А можно вопрос? Она делает, это, она делает это на основе конформизма или она действительно так видит? Вот ваше ощущение.
На мой взгляд,
вы понимаете, что она, ей может быть выгодно представить таких героев. А на самом деле она бы, например, собственного сына укрывала бы где-нибудь в подвале от войны.
Ну, не, я так
или
не
думаю. Мужа, мужа.
Мужа или сына.
Она вдовы хочет остаться, или, или
понимаете,
она,
то есть есть вещи, которых ждет общество. Социум ждет, что она будет хвалить таких людей и ругать таких людей. А она, может быть, она, может быть, на деле, для того, чтобы социум ее не считал плохой, поддакивает социуму, а в сущности понимает, что это чушь. Может такое быть?
Нет, не может, потому что я по ее друзьям вижу, они не такие. Вот то, что вы говорите, они не такие. Они по-другому смотрят на все. Вот то, что по телевизору, нам, по газетам, вот мы с вами говорим. А они совершенно другие. Их не волнует то, о чем мы с вами разговариваем. Вот. Они хотят другое. Они живут как бы вот в социуме, но вне социума. Вот убеждениями. Понимаете?
Да, да. Я понимаю, спасибо. 7373948. А мне кажется, что молодые как раз... Не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что молодые как раз очень хотят построить карьеру. Алло, здравствуйте, для этого, алло, в общем...
Здравствуйте, да. Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Зовут меня... Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья.
Да, да, нет, вот... Настя. Ага. Ничего, ничего.
Да, пардон, да. У меня две дочери, младшая и старшая. Старшая 23, а младшая 16. Так вот, старшая, ну, она аполитична, то есть она не смотрит ничего... Как-то ей это абсолютно все равно. А младшая, она говорит на двух языках свободно, французский, английский. Ага. Она смотрит новости по спутнику и французский, и английский, и читает сайты, да. И выдает такие вещи, бывает, мне, что я уже не готов отвечать, что называется, сразу.
Да.
То есть вот очень разные они на самом деле. Вот не соглашусь с предыдущим я слушателем.
Вот и я не согласен. Я не согласен.
Да, они разные, очень разные.
Да. Спасибо, спасибо большое. Конечно, есть дети, которые очень... на самом деле, чего хотят дети? Дети хотят того же, что и все. Жрать, размножаться и доминировать. Жрать, размножаться и доминировать. Но для того, чтобы все это подладить под социум каким-то образом, они хотят... Ну чего, Савельев чему учит? Савельев наш, антрополог. Что человеческое существо хочет доминировать, есть, размножаться.
Продайте больше... меня и Тартасу, я им все сделаю одна.
Одна.
Без финодела, без ничего.
За 210 миллионов рублей. За половину, Настя, потому что половина мне, половина тебе.
Ну, я согласна.
Я буду уделять до 10 минут в неделю, у меня это будет работать, знаешь как?
Да уж могу просто себе чудо. Представить.
Я буду стоять над тобой с плеткой и время от времени щелкать ее о пол. Такая шварка, такая Настя. И все будет летать. Настя, чего хотят молодые? Молодые хотят прогрессировать, конечно, прогрессировать в социуме. И они угадывают, что хочет социум от них, понимаешь? На самом деле, в России проблема главная проблема, это полное отсутствие запроса на будущее. У русских нет запроса на будущее. Ну, как у нации гражданской. У русских, ну, индивидуально есть, но вообще у русских нет запроса на будущее. Вот если спросить русских, вот как вы нарисуете Россию через 30 лет? Я не знаю. Ну, как-то будет. А через 20 как будет? Ну, как-то будет. А как через 10 будет? Ну, как-то будет.
Но сложно что-то попросить, так сказать, на будущее.
Полное отсутствие нет. Мою страну, мою любимую страну, которой я предан и так далее, Россию, характеризует полное отсутствие запроса на будущее. Запроса на будущее нет у русских вообще никакого, понятно? Поэтому проблема молодежи, когда они хотят прогрессировать в будущем, овладеть будущим, понятно? Доминировать в будущем они хотят. Проблема молодежи в том, что а будущего-то нет. Будущего нет, а в нем надо доминировать. В этом проблема молодежи. Ты понимаешь это или нет?
Да.
Ну все, им надо доминировать в том, чего нет.
Дорогие друзья.
Здравствуй, дружок.
Вам надо
нет, здравствуй,
доминировать.
Дружок. Сегодня расскажу...
займемся...
Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку.
Подъем. В движении.
Так, движение. 6 баллов. Москва чудесная, солнечная, красивая. 6 баллов. Не едет. Дмитровка стоит. Нет, не Дмитровка. Это уже я город смотрю внутри. Это, да, Дмитровка, но только в городе внутри. Не едет совсем никак. Ленинградка тоже, две аварии колоссальные какие-то. Волгоградка стоит, Нижегородка стоит. 6 баллов. Вот это нам и насочиняло 6 баллов. Остальные чувствуют себя чудесно. Третье транспортное кольцо, как всегда, на 11-12 часов по циферблату не едет. В центре Якиманка стоит, а зато Кремлевская набережная летит, летит. Чего от нее никто не ожидал. Пожалуйста, все хорошо, товарищи, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яношко, ведущая этой программы 34, 20, 59, мама!
Это мы считаем, сколько у меня просел, денег будет, просел. Когда я буду вести детский политический канал?
Рубль просел. Мы по 58 с тобой считали. А
59?
Он,
так, ну, он по 59. А почему? Подожди, а что там у нас? Нефть растет, рубль должен наоборот укрепляться.
Ну, а как бы, понимаешь, рубль. Рубль, он как-то, он противоречивый весь.
Но правительство непредсказуемость. Видимо, наконец, да? У них что-то поддалось. Все. Знаете, когда долго толкаешь, например, тяжелую вещь, я вот тут шкафы недавно двигала, одно, ну, вот, кажется, уже все никак не идет шкаф. И вдруг раз, чувствую, пошел шкаф. И да? Тут главное не останавливаться, да.
Нет, рубль, он такой, знаешь, какой-то такой странный, понимаешь? Странный. Страны. Он, когда росла нефть, он должен был рубль идти на 57-50, понимаешь? А, значит, а он не шел, не знаю. Вот мне напоминает рубль вот эту вот фразу. Вот сейчас я наконец.
Анна Адамовна!
Помнишь это?
Помню, конечно.
У Покровских ворот.
Здравствуйте.
Что ж так поздно?
Сама не знаю.
У меня же свадьба сегодня.
Как?
Я свидетель со стороны жениха. А это свидетель невесты.
Очень приятно. Ой, я не знаю. Я все думала, думала. Зайти, не зайти. Но я на минутку.
О чем тут думать? Книги вас ждут.
Я вся такая несуразная. Вся угловатая такая, такая противоречивая вся.
Поняла? Вот это рубль, кстати.
В последнее время он выглядел более-менее уверенным.
По-испански это называется иначе.
Я, кстати,
иначе.
Газета ничего не написала совершенно.
По-испански это называется, по-мексикански я бы даже сказал, это называется несколько грубее. «Анда парривая паваху, кумаль кальсон де пута».
Ну, мы не будем переводить.
Мы не будем переводить. Тем более, что нельзя переводить. 68-81.
Это
евро.
Евро.
59-36 это доллар. 63. Нет, пожалуйста. 63-31. Нефть. 1-15-91. Доллар. Ну, хорошо. Но доллар усилился. Вот, может быть, из-за этого. Доллар усилился в паре. И если доллар усилился в паре, то почему бы ему не усилиться к валютам развивающихся стран? А когда ты знаешь, рубль это развивающаяся валюта развивающейся страны. 7403 твой биткоин. 7403. Вот а, это танда
парни. Снизился, надо поливать.
Да не снизился, вчера был 7150. Вот этот биткоин анда парива и побахо, como el colchón de puta.
Да нет.
Ну что? Да, си, си, сеньора.
Кроме устойчивого, постоянного, си, последовательного сеньора. Роста ничего нет у биткоина пока что.
Да? Да? Был 7,5, потом ну, был 7,150.
Ну, это все ерунда.
Сегодня 7,400, это каждый
понятно,
день.
Понятно, что так, каждый он день. До 10 так как вырастет, колеблясь.
Ну, хорошо, поехали нет. дальше. Да. Ну, поехали дальше. Не надо, ты вязнешь в этом своем.
Вязну.
Вязнешь вязну. Чуть-чуть, вязнешь. Не надо.
А мы будем детскую экономическую. Начнем с изучения давай. Вашей поговорки мексиканской. Мы с детьми. Мы с детьми. У нас
детям,
экономический
детям преподай
раздел.
Хорошую мексиканскую поговорку. Детям преподай. La hierba mala. Повторяй.
Зовут. La hierba mala.
Nunca muere.
Nunca muere.
Это
если
что значит?
Почувствовал, да, что?
А? Плохая как? Трава никогда не умирает. Но можно по-русски перевести, как сорняки не умирают. Mm-hmm.
А это я мало, к чему? Это я их так буду это. Поддерживать.
Нет, ты договори, договори. Почему, почему омерзительные люди постоянно живы, а хорошие умирают? Как почему? Же? Почему? В Мексике. В Мексике, в России не так. В России не так. В России хорошие люди живы всегда. А плохие умирают. А в Мексике наоборот. Плохие все время живут, а хорошие все время умирают. Мексиканский народ сметлив. И он приметил это, и он придумал пословицу «La hierba mala nunca muere». Это значит, сорняки не умирают.
Это я про рубль буду говорить или что?
Нет, про плохих людей.
А,
по-мексикански. Мексиканская народная мудрость. Понимаешь? Мексиканская. Дерьмо не тонет. Ворон ворону глаз не выклюет. Еще что-то было
рыбак,
такое.
Рыбак
рыбака видит. Слушай, хорошо. Западные демографы. Давай. Да, кстати, извини. Ведь ты собиралась сделать доклад по Еве
Меркачёвой. Которая сходила на этого Грица.
Ну, конечно,
я еще
расскажи.
Про Фингенгау могу сделать доклад.
Да, пожалуйста, сделай доклад.
Да.
Сделай доклад.
Значит, у меня два доклада. Первое, Меркачёва сходила, он сидит в СИЗО, все еще не сделали психиатрическую экспертизу, ждут, когда его значит, туда повезут. 28 дней она будет длиться. Заходит. Нормально он там существует в камеру на 10 мест. Ему там нашли на щуплый рост его сокамерники одежду, приняли хорошо.
Он щупловат.
Да, он такой. И вот так внешне не скажешь, что вот что-то, если не знать, да? Потому обычный что, будничный
он
вид.
Он не похож на психа.
Да, не словами. Похож. Да. Но да. И он говорит... проходите, садитесь, ну, они как бы к нему пришли, и вот он говорит, проходите, садитесь, нож у меня отобрали, поэтому все в порядке, говорит он, и она говорит, можно было бы посмеяться, но было понятно, что он не шутит, это просто он ну, констатирует, что ножей у меня нет, не бойтесь. Заходите, садитесь. Вот. И после там нескольких фраз о том, как плохо, вот действительно такой период, но надо принимать все. И он думает, что он не больше года в тюрьме проведет. После этого он пришел к вопросу, к тезису о том, что Фингенгауэр продолжает ему являться.
Сейчас.
Да, да, да. Даже. И никак не перестанет. Он, всего, он не виноват ни в чем, он всего лишь показал, что зло порождает зло. И дальше я вам могу сказать, что у нее она сейчас уже обратно вернулась, вы знаете, к себе в редакцию. Акцию, да?
Да.
И я вам могу просто сказать, какие у него были раны. Хотите?
Опубликованные.
Это, ну, просто, скорее всего, человек хотел просто голову отрезать. Ну, это пытался. Не мои слова. Да, пытался. Это адвокат Сергей Бадамшин. Она работает с адвокатом, там следователь. Да. Очень хорошо работает. Первое. Во второй зоне шеи, внутри от грудинной ключины сосцевидной мышцы имеется колото-резанная рана размерами 7 на 5 на 2 сантиметра с неровными краями. Ну, в общем, ей еременную вену и железу слюнную пробили. И, в общем, она все это время только пила и жидкости потребляла. Ну, то есть, сейчас но только вот ей разрешили...
А как описывать... Сейчас, подожди. Что хорошо, такое? Я понимаю. Да. Ты мне не о страданиях...
Фингенгауэра
расскажи. Да. Ты мне расскажи о страданиях сумасшедшего.
Потому что Фингенгауэр
как раз...
Фингенгауэр,
во-первых, спаслась. И это круто. И в этом смысле хайпануло, что сказать. Ну что, правильно же? Если б тебе сейчас человек начал шею резать, дорогая, ты знаешь, как бы ты возвысилась?
Ну, мне не хочется этого.
Ты бы с высоты на всех смотрел. Ты бы почувствовал чувство превосходства.
Нет, мне не интересно.
Что он объясняет, вот этот парень?
Как вот он...
Грицацуев, как его?
Грец. Он 8 лет здесь Грец. Уже находится в России. Он объясняет, 8 что...
8 лет он не находится в России. А, да, не, правильно.
Почему? Он учился здесь в старших классах, а потом приехал, и здесь вот работу все безуспешно пытался
он
найти.
Он работу... Нет, ты что-то путаешь. Он недавно что? Приехал, потому что он с марта живет у друга. С марта. Ну, сейчас это 17-й год, он с марта живет у друга. Каких 8 лет? 8 лет он до этого жил. Лет. Нет, до этого он жил 8 лет. Всего в жизни он жил 8 лет в России.
Вот в СИЗО его продержали на карантине максимальные 10 дней. Все это время за Грицем наблюдали и оперативники, и психологи, да. и воспитатели. А миссия воспитателя.
Все,
да, я прошел какой-то большой тест, он рассказывает. Выбирал цвета и много чего еще. К тому же в карантинной камере все время сменяются заключенные. Одних приводят, других уводят. Я со всеми находил общий язык. Думаю, сотрудники убедились, что я не опасен. И вот в итоге попал
сколько
на
спецблок. Сколько таких психов в России? Объясни мне. Как ты думаешь, сколько? Ну, она ему продолжает являться, да? Процент. Продолжает. Он да. говорит, она продолжает меня сексуально цитату. Смущать. Да.
А, Фельгенгауэр сама выходила, он безапелляционным тоном говорит, ну, Ева Меркачева пересказывает. Фельгенгауэр сама выходила со мной на связь, я ей просто отвечал, девушка, она активная, такой не получится не ответить. Я ей сообщал, что готов на нормальный диалог, а вот так телепатически не хочу. Да и вся страна теперь знает, что я писал в соцсетях. Да, я предупреждал, просил прекратить все это. И когда пришел в редакцию, я не хотел убивать, просто хотел хотел показать ей, что зло порождает зло. А то, что по горлу полоснуло, ну, это так получилось. Из-за этого мне не могут...
Нет, а сейчас. Меня интересует будущее. Будущее.
Здесь он говорит, что сейчас... Да, что продолжай. Она ему продолжает являться. Сейчас, секундочку, сейчас я найду эту цитату.
Продолжай.
Вы пока что-нибудь можете сказать?
Да нет, ничего не могу сказать. Я не могу напомнить просто... Ну, наверное, это не кстати. Может быть, это не бестактно. Я тебе напомнить хочу, как она продолжала к нему являться в одном из русских фильмов. Ну, древних совершенно. Вот это имеется в виду.
Умница, милая девочка, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне.
Как найдешь, скажи.
Гриц воспринял буднично весть о том, что Татьяну выписали из больницы. Заметил только, что телепатические явления, как он это называет, стали происходить с ним и в камере. Насколько это опасно, пока непонятно. Это уже слова этой Меркачевой. В ближайшие дни его все-таки отвезут в центр Сербского.
То есть по-прежнему видит он Фельгенгауэр, который приходит к нему соблазнительно в халатике, вот в этом, да. сказать, там, ну, и танцует, роде, и все да. на свете. Танцует и очень активно. Значит, послушай меня. Я тебе сейчас обескуражу странной вещью, странным сообщением. Пол России таких.
Ну, почему так?
Ну, вот потому.
Как вы
ну, вот потому.
Да вот, не, ну не пол. Вот ну, конечно, почему? Есть какой-то 0,01%.
Я вчера, но... вот послушай меня внимательно. Я вчера сидел в приемной.
В у кого-то?
Прием, не буду говорить у кого.
Так.
Но высоко. Значит, нянечка, вот эта, секретарь, смотрела передачу. Я боком сидел к телевизору, я не видел экрана. Значит, там шла передача. Вот послушай меня. Телевидение. Она приходит, женщина приходит. Ну, там озвучка такая, актриса. Может быть, я не знаю, может, это телеспектакль, не знаю. И говорит, бросил меня мой Игорь. А та говорит, знаешь, каким голосом? Голосом бородатой женщины из «Американской истории ужасов». Знаешь бородатую женщину?
Нет.
Ну, это вот бородатая женщина из «Американской истории ужасов». Все знают, а она немножко не знает, но неважно. И она говорит...
Но вы нам изобразите.
Слышь, она таким, ну, таким глуховатым, таким очень рассудительным голосом. Она говорит, бабушка сказала, завтра пойдешь на такую-то улицу, пойдешь в парк в 5 часов 10 минут днем, 5-10 пойдешь. Там встретишь судьбу. Она, и дальше таким голосом уже торжественным. Оделась она, обулась, взяла там ра-ра-ра, платочек натянула, что-то еще. Пошла она в парк и вдруг видит подругу. Здравствуй, ну как дела? Да не очень. Ну что, я буду помогать тебе материально, говорит подруга. Потом она идет и дальше. Сережка, это ты, господи. А я вот разошлась с Игорем. Ну вот, да, но ты же не хотел воспитывать чужого ребенка. Она нагуляла ребенка. Ты же не хотел и ушел от меня. А Сережка говорит, да плевать мне уже, что и ребенок чужой. Сережка такой, а это все. И все, говорит, я к тебе, да давай сегодня познакомь меня прямо вот уже. И я пошел прямо с чемоданчиком. Все, понимаешь? Значит, на полном серьезе, сейчас внимание, На полном серьезе. Телевидение. Я не знаю, какой это был канал абсолютно. Я не знаю. Я сел в приемной. И скажу, это слушали несколько человек и смотрели, вперевшись туда взглядами, в телевизор. Потом у нее не заладилось. Нет, не заладилось. Нет, а наоборот, пришел муж этот, Сережка, и запретил их дочери, ну, которая не его, неважно, что-то чужой ребенок, общаться с мужиком. Оказывается, что он ей рога наставлял, но они еще не были женаты, но он уже своей невесте наставлял рога. А что? Нет, ну, в смысле, это не считается.
Если мужчина ей...
Неважно, опять они идут к старухе идут. Uh-huh. И старуха опять такая бородатая женщина из «Американской истории ужасов», она такая говорит... Ну что, говорит, пойдешь в 6 часов, а выйти из дому должна до 5. В 6 часов зайдешь в такое кафе, сама все увидишь. На ней будет синее пальто. Ей лет 40. Вот так, вот таким голосом. И все смотрят, вперевшись в телевизор. Я тебе объясняю. Россия полностью интоксицирована.
И не переключают.
Именно. Россия полностью интоксицирована. Ты думаешь, что они смотрят? Там РБК ТВ? Хрена. Ты думаешь, они смотрят «Россию 24»? Высоких...
Культуру. Есть такой
культуры не существует культуры. Вообще. Нет, для фриков. Слушай, значит, что? Нет. Ну, мейнстримовская правильная вещь, чтобы тебе показать, нет, я тебе объясняю. Есть мейнстримовская вещь, которая типа тебя возвышает в собственных глазах.
Хотя бы матч-ТВ. Как-то.
Или РБК, или «Россия 24» надо фигачить, чтобы все такие входили, что это статусно. Понимаешь, о чем я говорю? Это статусно.
А Евроньюз?
Они смотрят какой-то телеканал, который говорит, как надо ходить к бабке. Потом надеть синее пальто, что-то в 6, какое-то кафе зайти и так далее. И Серега возьмет тебя с чужим ребенком сразу. Нет проблем. С чужим ребенком? Да насрать, говорит Серега. Да я так по тебе соскучился. Сережка, это, да я так по тебе соскучился. Господи, да плевать, что чужой ребенок. Да ладно, что там, давай вместе жить. Все, все, бабка сказала и все. Люди полностью идиоты. Как ты не понимаешь? Нет, в хорошем смысле. Но с кем ты живешь-то, ты понимаешь или нет, дорогая? Я очень хочу, чтобы ты спустилась на землю. Понимаешь?
Понимаю.
Поэтому этот Гриц...
А может быть, это все
этот есть? Гриц последний здоровый человек у нас. Последний здоровый
может,
человек в России.
Может, мы с вами
последний.
Скептики, Сергей? Может,
ровно потому, что он был в Израиле. Да, он приехал оттуда здоровый человек. Все
надо
остальные психи.
Бабке. Она все нам подскажет, где пойти, во сколько выйти.
Давай поговорим. Я не знаю. Нет, ребят. Гриц последний здоровый человек. Ему является Фельгенгауэр, которая делает соблазнительные движения и призывные какие-то пассы, там сказать. Там, понимаете, Фельгенгауэр? А он говорит, ну, я, говорит, прошу ее, пожалуйста, Танюш. Ну, он по-доброму, он говорит, Танюш, я очень прошу. Можно без вот телепатического. Как-то по-другому, давай попробуем. А?
Видишь, гибнет.
Можно? У меня нет, все, я максимум выложу. Во, другое дело.
Майским ромом пахнут сумерки.
Майским ромом?
Синие.
Вот так, побольше надо. Во, все.
А город каменный по-прежнему.
Все мы сделали. Слушай, и он единственный здоровый человек среди этой команды психов. Все психи, все верят в потусторонние силы. Все верят в духов. Все верят в бабок. Все верят в заговор. Все верят в бабку Вангу. Во что хочешь верить. Скажи, пожалуйста, давай проведем голосование. Скажи, пожалуйста, ну сейчас мы... Вы верите в существование каких сил? Давай, потусторонних сил. Тех или иных потусторонних сил. Тех или иных. Неважно. Господа Бога. Не имеет значения. Господь Бог тоже, как вы понимаете, сила потусторонняя. Правильно же? Ну, в смысле. Она потусторонняя. Значит, вы верите в существование тех или иных потусторонних сил. Что-то есть. Что, какие-то потусторонние силы есть. 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Сейчас мы тебе поймем. Гриц последний ковбой. Последний здоровый человек в России. Последний. Все остальные точно чокнулись. Понимаешь?
Да, которые не верят, чокнулись-то.
Нет, чокнулись, потому что все больше верят, чем Гриц. Гриц, у него минимальное, совершенно минимальное отклонение. У всех остальных более серьезное. Ты понимаешь?
Да ужас.
Тут главврачиха женщина, хоть тихо, но помешана. Мне говорит, сойду с ума. А я ей, подожди.
Это что?
Высоцкий. Я жду, но чувствую уже. Хожу по лезвию ноже. Помнишь? Нет?
Нет, ничего.
Ты не помнишь эти вещи? Странная женщина. Ну, странная.
Сейчас все посмотрим. Ну, что делать?
60 на 40. 60 на 40. 60% верят. Что-то есть, что-то есть. Может быть, ничего, но чуть-чуть что-то есть. Правильно? Продолжайте голосовать. Я принимаю звонок. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро. Здравствуйте. Знаете, я как-то в свое время познакомился, ну, там, вино вез армянин с оторванной, без руки.
Да.
И рассказал, что он потерял во время Карабаха.
Да.
Вот. И говорит, я полтора года на морфии сидел, там лежал.
Да.
Вот. Ну, ты знаешь, что сам... Ну, я... мне интересно, а как, чего?
Да.
Он говорит, знаешь, что интересно? Я, говорит, перетрахал всех своих этих самых коллег, с которыми работал, женщин.
Почему, как это?
Вот это меня удивило.
Давайте скажем по-другому. Соблазнил. Давайте все-таки не будем грубыми.
Ну да, соблазнил. Соблазнил. Ага. Вот, и потом это же есть у Алистера Кроули в исповеди наркомана.
Да.
Вот это сексуальное домогательство и все.
Да.
Так что, может быть, он морфинист обыкновенный.
А, этот Гриц вы имеете в виду?
Да, да, да.
Нет,
да.
А как вы относитесь к обществу, которое верит постоянно в потустороннее? Общество?
Нет, вы знаете, у меня, ну, как бы, есть знакомая наркоманка, она ходит, прислуживает в церкви, ну, она,
да,
как бы, постоянно то слезает, то не слезает. И в церкви сидит бес, смеется над ней, она часто его видит в углу, и в это время она ощущает привкуса вот этого, она на винте сидела, вот этого винта.
Ага. Спасибо, спасибо. Ну, вот, пожалуйста, ну, вот и пожалуйста. Понимаешь? Вот, посмотри, вот это, по-моему, вот эта вещь Высоцкого. Я тебе все-таки должен как-то образование твое повысить. Сейчас будет. Значит, я жду, но чувствую уже. Сейчас реклама, извините, 4 секунды. А, значит, это я на YouTube, потому что... Пропустить рекламу. На, послушай.
Сказал себе я, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся. Не сплю, боюсь наброситься, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят голодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. И то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы. И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они ж ведь суки буйные. Все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем. Кричал, даешь Америку, и санитаров бил. Я не желаю славы, и пока я в полном здравии, рассудок не померк еще, но это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне, подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, собрать его, ему, меня, отцу, дава.
Ой. Ну, это вот просто, ну, там несколько фраз. Рассказать бы Гоголю, ты слышала?
Да.
Про нашу жизнь убогую. Что-то, да. Что-то все равно ты слышала. Хорошо, значит, я продолжаю. Ну, мы должны остановить голосование. Так и осталось, как мы говорили, 60 на 40. Только получилось 61 на 39. Вы верите в существование потусторонних сил? Что-то есть. 61 на 39. Ничего нет, 39. Ничего нет, 39. Только законы физики. Гравитация. Товарищи, гравитация вам обеспечена.
Она плохо объяснима.
Она плохо объяснима, но она вам обеспечена в любой точке Вселенной, как полагают. Гравитация. Все остальное сомнительно, понимаете? Все остальное, кроме гравитации, все остальное как-то не так. Ну, или да, или нет, или в этой точке Вселенной может не быть, а в этой может быть. Но гравитация как будто бы есть везде. Это единственное, что работает по-настоящему. Хорошо. Ладно же. Давай, примем еще звонки. Вы верите в существование потусторонних сил? К вам являются вот так женщины и все такое, как к Грицу. И тогда все, я чувствую, он попал в правильную точку. Алло, здравствуйте.
Вы знаете, я верю в некоторые вещи.
Да.
Ну, не назвал бы их так громко потусторонними.
Да.
Просто нам о них ничего не известно, поэтому мы считаем это, скажем...
Хорошо, таким... объясните мне, пожалуйста, состояние Грица. К нему является женщина, которая его соблазняет.
Не, ну, у него просто галлюцинации.
Галлюцинации. Галлюцинации, да. Но это нормально, он же верит в них, и все, он беседует с ней.
Ну, он верит, да. Ну, смотрите...
Слушайте, как вас зовут, как вас зовут? Как вас зовут?
Владислав.
Владислав, есть минута? Слушайте, значит, я как-то прихожу к себе, еще на Рублевке жил. Ну, на Рублевке в доме, имеется в виду, не на Рублевке в доме, а на Рублевке в квартире. Значит, прихожу, стоит тетка с двумя чемоданами. С двумя чемоданами стоит. Значит, я говорю, чувак, а вот это к вам, родственница. Она говорит, здравствуй, я твоя жена. Ну, мне говорит, жена. Все, я говорю, пошла вон, ну, в смысле. И поднимаюсь быстро к лифту туда. Я считаю, с охраной ходил, они ее оттесняют. Вот. Оказывается, она мне кричит вслед. Сереженька, что ж ты натворил, Сереженька? Ведь я дом продала, корову продала, участок продала, землю там какую-то. Слышишь? Ты же мне велел все продать и приехать воссоединиться с тобой, с моим мужем. Она говорит, я твоя жена, ты дурак, что ли? Серьезно, клянусь. Я такой у виска ей покрутил. Она говорит, нет. Она плачет и говорит, нет, а куда я теперь двину-то? Дом-то я продала. Вот вам... Нет, она правда говорит, она дом-то продала, она под Ростовом, где-то под Ростовом. Ну вот, что делать-то? Они все психи. Вы понимаете, что все психи? Нормальных не осталось вообще! Настя не пугает нас все время. Пугает всякими историями и так далее, и так далее. Слушай, я тебе быстро. Раскрыт реальная стоимость айфона 10. Нет, другая. Знаешь, да? Ты видела? Куда ее дел? Куда ты дел? Куда я делал эту статью? Найди мне ее, быстренько.
Какую?
Сколько стоит?
Что?
Ну, короче, они продают ее дорого, выше $1000, 999 в Америке. А сама она стоит... Ну, сейчас найду. Вот, раскрыта реальная стоимость. Наконец-то я нашел. Холера. Вот она. Значит... 5,8 дюйма, самый маленький, самый дорогой компонент смартфона, это дисплей производства Samsung. Его цена $65, понятно? Весь дисплей $65, понятно, что я сейчас сказал? Очень мало, короче, понятно? Значит, и всего он стоит весь iPhone, подожди. Для сравнения, черт, сколько он стоит? Где эта статья, не понимаю? А, 357, господи, вот идиоты, а. В хорошем смысле, они спрятали эту цифру специально. $357, понятно? $357, сейчас умножаем на 59, давай? Чтобы мы поняли, сколько он должен стоить в рублях.
Сколько?
59, я просто очень просто сделаю сейчас. 300, я пишу, 357, 357, умножить на 59, пусть будет по-честному, давай, 59, 36, хорошо. Значит, он должен стоить 21 тысячу, iPhone 10. Понятно? А стоить он будет? Мама, не горюй. У нас он будет стоить 92 тысячи.
Подождите 92 немного, тысячи. И он начнет стоить 21
никогда
через
не
некоторое
никогда.
Время. Да, конечно, будет.
Никогда.
Через лет 5.
Отвечаю. Нет, разбитый, исцарапанный, побывавший на дне Марианской скважины, действительно будет стоить 20. Ну нет, 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 нет. Все равно. Понимаешь, чем
да,
дело? Еще. Еще что-то я тебе расскажу сейчас. iPhone нашел новых
это кто против чего Ленин боролся же как раз.
Ленин боролся, да?
Ну, прибавочность.
Можно я тебе скажу?
Да.
Владимир Ильич Ленин ездил на Роллс-Ройсе из гаража Николая II, равноапостольного, ныне и присно, и во веки веков. Что?
Ну, что же
Владимир Ильич Ленин за неимением других машин взял Роллс-Ройс из гаража императора и на нем ездил. Из гаража императора. Когда его спросили... А почему, Владимир Ильич, ездите на Роллс-Ройсе? Он сказал, ну, других просто нет машин. Ни одной, нет других.
Это правда.
А где взять-то? Он говорит, где мне, на грузовике, что ли, ездить? Только Роллс-Ройсы, других нет. Все. Послушай меня. По итогам первых дней продаж на вторичном рынке iPhone 10 опередил смартфоны Apple предыдущих поколений. Цены 300 тысяч рублей за устройство. 300 тысяч рублей при перепродаже. Ритейлеры распродали первую партию, новую ждут в четверг. То есть завтра, правильно, нет? Угу. Сегодня же среда? Среда, завтра придут. Вот, значит, продается... до 300 тысяч перепродажа. iPhone 10 с 256 гигабайтами. Понятно? Ажиотажный спрос. Рано, значит, покупать.
А мать. Вас-то нет
я еще? Заказал, я тебе объясню. Я заказал на Apple Shop. Apple Store. Да. Я заказал. Мне сказали, что поставка через 3-4 недели.
Так.
За 92 вот этот. Угу. Ну и все, все, поставка и поставка. Я заказал один нарочно, один. Один. Поняла? Почему? Я сына пересадил на Note 8, на Samsung. То есть сыну уже не надо. Жене. iPhone 10. Надо, надо. А себе я хочу какой-нибудь паленый неростестовский. Ты знаешь, что я параноик в смысле секретности. Я хочу какой-нибудь неростестовский.
Ну,
из Гонконга.
Вы же едете куда-то.
Из Гонконга или из Дубая.
Когда
или
поедете куда-то, вы возьмете.
А, кстати, как себе... это весело, ты приметила. Я себе могу купить, когда я полечу через Дубай. И довольно скоро. Ха-ха! Какая ты умная. Настя!
Да.
5 баллов. Молодец. Все, поехали дальше.
Пожалуйста.
Нет, Настя!
Нет,
Настя!
Там
нет.
Все будет на арабском?
You are not very smart, нет. You are not very smart.
Что там?
Знаешь, чем петрушка?
Не, да.
Я же говорил, уже всем объяснял. Надо покупать то, что таможенники реализуют потом на горбушке с краденого у контрабандистов. Таможенники крадут... Ты пойми, главное, откуда идет хороший iPhone. Таможенник крадет у контрабандиста... И продает за полцены через горбушку. Поняла, о чем я говорю?
Я ни разу не видела таких.
Глупое
предложение.
Знаешь, почему?
Наверное, я тебе... смотрю.
Послушай меня.
Да.
Смотри на меня.
Да.
Ты не вызываешь доверия у мужчин. Ты не вызываешь.
Но в интернете я
все
прикидываюсь,
думают,
что я мужчина.
Петр Петрович. Что? Петр Петрович. И почесываешь
надо
у себя...
Надо завести такой аккаунт.
Почесываешь так, аккуратно почесываешь...
Окладистую бороду.
Да. Нет. Что? Для того, чтобы вызывать доверие у мужчин,
надо
аккуратно почесывать тестикулы. Так аккуратно при этом. Ну, не сильно, не очень агрессивно, а так аккуратно почесывать в паху. Вот тогда все думают, что ты действительно нормальная тетка и все. Это в смысле?
Язык жестов такой.
Слушай, значит, я к чему говорю? Ты заходи на горбушку и вызови доверие. Доверие. У тебя такое лицо, что ты думаешь, что ты из полиции, понимаешь?
Да ну.
Что пришла ловить. Что ты вообще ГБУшница. Да ты и есть ГБУшница. Все, проехали. А? Что, нет?
Ах, если бы. Не нет? Жизнь была бы, а песня бы. Но нет, я же из СВР, вы же помните.
Она из СВР.
Они не занимаются
она телефонами. Она из СВР. Хорошо. Западные санкции ударили по демократии. Читала? По демографии,
да,
просто.
Я видела, расскажи. Вот, собственно, я видела заголовок, что как будто бы приплетают вот этому кризису экономическому снижение рождаемости. Хотя да. Я не думаю, что есть такая корреляция.
Я тоже думаю, что
потому
нет.
Что чем беднее, чем люди бедные, они привыкают жить в бедности, они хорошо справляются.
Расскажи
более
мне
того,
про тетку,
у
которой 12 детей, ты мне сегодня рассказывал на летучке. Расскажи.
Такая история.
Расскажи.
Слушай,
у нас есть история обалденная,
заняла.
Вообще просто. Сейчас кровавые слезы. Достаньте красные смотрите, носовые платки, чтобы не испортить.
Женщина выходит замуж. Ну, она познакомилась в 17, вышла замуж в 18. И тут же родила первого ребенка.
Сразу.
И тут же оказалось, что муж кровопийца, тиран и, главное, запоями алкоголик.
Ну, муж нехорош. Да, как это плохой. Обычно и бывает, товарищи. Нужно искать, я своим дочерям всегда говорю, ищите еврея-скрипача. Еврея-скрипача.
Ой, черт, он будет
это
с мамой
самое
в кровати
лучшее,
лежать.
Что можно найти.
Вы знаете,
все знаете, тебя оставят, будут бить, пить, издеваться,
зачем?
И потом бросят.
Да.
Еврея-скрипач лучше же. Всю жизнь будет любить, на руках носить,
ну,
играть на скрипочке.
Была,
правильно о чем?
Подальше.
Ну, правильно, вот единственный нормальный муж.
Да.
Да, все.
Так вот, короче говоря, и, да. Она была единственным ребенком, причем там в семье с достатком, а он был из многодетной семьи. Он считал, что семья должна быть большая, поэтому он вообще...
Это алкоголик?
Да.
Ага.
И хоть она, как вот она говорит, ну, она молодая была, ее родители, родственники не поддержали, она собиралась разойтись сразу, но все ей сказали, купила, жри до конца. Мама
ну, правильно.
Ей сказала.
Где родился, там сгодился.
Ну, да.
Где женился, там сгодился.
Да, да. Ну, куда 18 лет? Вот не хотела, вот на получи. Она не решилась уйти.
Ну, что дальше?
Тут же забеременела. И беременела, ну, короче, она у нее была, в общем, 13 беременностей, один ребенок в младенчестве умер. 17 абортов она успела сделать. Ну, вот, потому что она...
13 и 17, это получается много,
а? Брак длился
то есть
в итоге 27 лет, то есть в 40
не
лет.
Не потеряем ни одной яйцеклетки, лозунг такой, это не потеряем ни одной яйцеклетки.
У него был такой лозунг. Она вообще ничего, просто вот, ну, вот покорялась обстоятельствам, и он ее еще на работу отправил, поэтому она на работе отдыхала.
А ты знаешь, что у женщины, вот я можно расскажу? Физиологическую подробность. У женщин средневековья почти не было менструаций.
Ну, вы имеете в виду за счет того, что период лактации...
Они непрерывно рожали.
Ну, кто поэтому, не умел предохраняться.
Поэтому, собственно, менструации они почти не знали. Они просто не знали, что это такое. Жена, постоянно ни одной яйцеклетки не теряли.
Ну вот.
Да,
да. И, значит, стало быть, что там?
Знали, это так, понаслышке.
Годам, вот когда ей уже стало 40, и только родились последние близняшки, какие-то девчонки.
Да.
Он ее там стал бить, уже совсем уже бить. То есть он ее с самого начала бил. И она сказала, слушай, она уже женщина была зрелая.
Заметьте, что Настя говорит об этом со вкусом. Как-то немножко садистским. Я чувствую садистским. Ну, продолжай, продолжай.
Нет, она обслуживала этих... Ну, представляете, что это такое? Она везет детей в...
Что значит обслуживала?
В ясли, заходит в магазин.
Это долг материнский, ты же мать.
Да. На этой же тележке возвращается и привозит продукты.
13 беременностей, 12 детей.
Посуду
17
грязную.
Абортов, 17 абортов.
Со стола, если кто-то оставлял на столе посуду, муж просто приходил и со стола так сметал. Ну, чтобы она падала на пол.
А
ну, потому что нечего оставлять грязную
любил
посуду.
Он любил аккуратно.
Ну, при этом...
Ну что, я люблю, и я люблю.
Это не очень, на мой взгляд,
и любой муж любит, кстати.
Версией о запойном алкоголизме. Ну, то есть мне казалось, что такие люди начинают распускаться, а он там всех этих стерег там. Ну, правда, бил. И все такое. Вот, девчоночки вещи разбросанные, он в окно вышвыривал.
На каком этаже?
И не, тут не написано, но я прям...
Жалко,
вот
очень интересно. Я бы с 17-го выкидывал.
Да, белые колготочки какие-нибудь прилетели. Ну вот, и все это, значит, она делала. В 40 лет она
сказала... А просто помыть чертову посуду, не оставлять на столе, нельзя было?
Ну, стали все мыть.
Вот тебе я тебе объясняю.
Пару раз.
Я объясняю, он бы ее не смахивал. Он бы был в хорошем настроении и не бил бы. А почему? А не за что. А было за что бить. Вот и бил.
Скандалы не прекращались.
Сейчас я за мужика, можно за мужика вступлюсь? Все время она давала поводы бить.
Так надо было ему разойтись, чего же вы прям за него заступаетесь? Ему первому надо было подать на развод.
Потому что он точно так, ни в коем случае. Ни в коем случае. Он чувствовал, что это его долг.
Жалко
ему. Долг. А любая такая неряха. А любая такая была бы неряха. Так вот надо же хоть одну научить по жизни, чтобы она не была неряха.
Она в 40 лет подала на развод и развелась. То есть 27 лет брака. Подождите, почему нам пишут, что 27 лет?
Не может быть 27.
Вот давайте посчитаем.
Давай посчитаем.
40, она ему сказала, все, баста, и подала на развод.
40, подала на развод, а потом через неделю снова подала на развод и так далее. Это был брак. Это и был брак.
Не-не-не, их сразу развели. И там она, там синяки, видимо, показала или что-то. В общем, сразу их развели. И через некоторое время, ну, там, довольно быстро у нее уже...
Плюс 5, ну, представляете, что 45 должно быть. 45 должно быть. Ну, неважно, 45.
У нее второй муж появился.
Второй муж, и она родила снова 13 детей.
Нет, у нее младшим, маленькие были дети на руках. Вообще не понимаю, он там согласился. Там семеро детей еще как бы маленькие были, за которыми надо было ухаживать. Он сказал, не работай. Все, стал работать, оставил дома. И она с ним теперь 25 лет живет, уже 25 лет, а младшим девчонкам 29
45,
сейчас.
45, 70, 29.
Нет, я не знаю, сколько. Ей, да, ей, наверное, 70. Ей 70. И девчонкам 29,
Теперь простой вопрос тебе задам. Простой вопрос.
Да.
Ее женская судьба счастливая?
Ну,
почему ты затруднилась?
Она уникальная.
Почему ты затруднилась?
Она
затруднилась.
Да, ну, скажи. А что я должна сказать? Да.
Ну, ее судьба, она женщина. Она женщина или мужчина? Она гермафродит? Она трансвестит? Нет.
Женщина.
Она женщина. В качестве женщины она счастлива?
Ну, сейчас, да.
Вообще всю жизнь?
Ну, как мы можем так сказать? Если ее били, унижали, там, насиловали и так далее, как может быть? Ну, она в детях находила утешение, потому что они вокруг сидели, там,
что
она ими занималась.
Сейчас насиловали. Что значит насиловали?
Видимо, но она же... Ну, то, что вот этот рассказ предполагает, что она, в общем, там у него подневольная была... Ну, то есть она не...
Ну, то есть, извини, можно я тебя... Можно. Он ее бил, когда она не мыла посуду. Если она мыла посуду, не бил.
Мы не знаем. Нет, он бил ее всегда.
Целую неделю моет посуду. Целую неделю не бьет. Она соскучится, оставит где-то грязный стакан. Стакан, причем залапает жирным. Такой, знаешь, попила воды и оставила его весь жирный в пятнах. Специально ставит, думает, может, повезет, неделю не бил. Приходит, хватит ее с левой, хватит с правой. О! Она говорит, наконец-то. Правильно? Ведь у нее простой был механизм. У нее муж был прост, как выключатель электрический. Оставляешь грязную посуду, бьет. Не оставляешь, не бьет. То есть она специально оставляла. Правильно? Тварь. Ой, извините, я вырвалась.
Правильно. Все, вы правильно говорите.
Правильно?
Да,
она его дразнила нарочно. Дразнила нарочно.
Конечно,
нарочно.
Специально, да.
Вот так. Все, поехали дальше. Нет, а начали мы с рождений, которые вдруг ушли.
А, чего-то их мало
куда-то
стало.
Ушли.
А странно.
Значит, с начала года, я прочитаю быстренько. Голодец. С начала года число смертей сократилось на 32 тысячи. Значит, старики не хотят умирать. Не хотят. Назло. 32 тысячи. Сообщила вице-премьер, потому что она не чувствует, что с пенсиями там плоховато у государства. И надо иждивенчество продолжать дальше. Кровь сосать с родинки. Родинка и так уже анемия полная. Нет, продолжают они, и старики. 32 тысячи. Не умерли. Которое запланировано. У Ольги Голодец было запланировано 32 тысячи смертей. Нет. Дезертиры смертного фронта. Дезертиры смертельного фронта. Вот они кто. Она назвала огромным бизнесом. Хорошо. Значит, дальше. Но за 9 месяцев 17 года, вот этого, родилось 1 миллион 272... Нет же. Как это может быть? 1 миллион 272 миллиона детей. Как это может быть? Это кто пишет? Независимая газета? А, это они через запятую, 1,272 миллиона десятитысячных, ну, еще ерунду пишут какую-то. Детей. Это на 164 тысячи меньше, чем в 16-м. То есть рожать стали меньше. Это кризис, санкции, что это? Я тебе объясню, в чем дело. Женщины детородного возраста сейчас, которым 25 лет, когда родились? Дай мне цифру.
Сейчас. Надо вычесть сначала 17,
а потом 8.
Еще 8. А потом 8. 92-й.
92-м. 92-м девочек не рождалось. 92-м девочек не рождалось.
Да, там и мальчиков-то тоже.
И мальчиков не тоже, не дорогая. Конечно, как ты молодец. Ты очень правильно сказала. Не рождалось. В 92-м мы давали присягу в Конгрессе Соединенных Штатов. Ты знаешь, что у нас президент Российской Федерации в 92-м году давал присягу Конгрессу Соединенных Штатов за то, что он говорил?
По какому вопросу?
По вопросу службы Америки. Конечно, дети не рождались у нас, не родились дети.
Ну, не от этого, что в Америке, а от того, что там просто есть было нечего. Работы не было, ничего не было. Поэтому люди.
Ты слушала Ельцина?
Я ссылку вашу видела, но я ее не копнула, да. Это сразу, потому что у меня любое включение компьютера дома или телефона с видеозвуком...
Я тебе дам послушать Ельцина. Я же, чтобы ты 92-й год. Эй, 92-й год. Да. 92-й год. Я дам вам послушать 92-й год. Еще, многого от вас не требую. Вот, пожалуйста. Ельцин Борис Николаевич, пожалуйста. Сейчас, секундочку.
Конгресса, дамы и господа. Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
Это президент Российской Федерации.
А кто текст писал ему у нас? Кто был в этот момент у
него? Не знаю. Бурбулис, Полторанин. Это 92-й год. 92-й год. Ты говоришь, когда дети родились, не родились. Они не родились, потому что мы в этот момент у нас цены там брякнулись. Мама, не горюй, в 92-м. Никто не рожал никаких детей, понимаешь? Поэтому сейчас в детородный возраст они вступили, и все, и все. Дело не в санкциях, мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь? Не знаю. 7-3, 7-3. Нет, давайте поехали дальше. Скажи, пожалуйста, Зюганов провозгласил, значит, вчера заявил, что он собирается баллотироваться. И я даже вынес это в верстку, но обсуждать этого не хочу.
Совсем, и даже голосовать, наверное.
Не, неинтересно.
Уже никто не будет.
Нет, да. Нет, нет. Зюганов...
Ну, как написал Кононенко, а что же было... Последний раз ведь, наверное, и столетие революции, поэтому, наверное, он и выдвинулся.
Нет, он выдвинулся, он бы выдвинулся чуть позже, он не стал бы дергаться, если бы не конфликт с Кадыровым. Ты же понимаешь, да?
О, да, это, кстати, отдельная
такая. Кадыров сказал, что он слабоумный, история. Что он слабый, что он постоянно больной. Кадыров сказал, что Зюганов слабоумный, слабый, постоянно больной. Ага. Там, сказать, это какой-то больной идиот, такое сложилось впечатление. Да? Сложилось впечатление, что Зюганов больной идиот. Они выложили ответное оскорбление Кадырову какое-то.
Равноценное примерно.
Оно такое ослабленное в 10 раз. Вот, потом испугались, его быстро затерли у себя на сайте, что ничего не было. Они испугались. Они думают, чечены все-таки такие все какие-то страшные.
А может, ему угрозы, да, какие-то стали?
Может быть, может, и угрозы. Не знаю. В общем, они все это затерли. Они выступили с ответными оскорблениями, такими ослабленными, такими софт. И тотчас не в затяжечку так оскорбили. И тотчас испугались сами себя и все это убрали. Коммунистическая партия и так далее. И потом он должен был показать, что он сильный. И он блеснул на Первом канале, сказал, что он ах. И, ну,
принял такое президент. Важное решение.
Если бы не Кадыров, он бы подождал, конечно, он бы подождал еще месяцок, там, в начале декабря бы, понимаешь? Потому да. что у него особо и денег тратить не хочется, и результат понятен. Это, понимаешь, это все вот это унылые политические кастраты в сущности. Я сейчас не хочу ругать за этого самого Зюганова. Не хочу ругать Зюганова. Не хочу не принижать его. Конечно, он великий человек, но это абсолютный политический кастрат. Греющийся на путинской батарее. Понимаешь, есть путинская батарея, и на ней такой коврик, как теточка. Знаешь, такой коврик, как теточка. Специально на батарею примостили, и там кастрированный кот какой-то, можно сказать. Политический, в политическом смысле. Не пытаюсь оскорбить ни в коем случае, не дать определений никаких, ничего. А именно в политическом смысле. Это животное уютное, милое, которое ты хочешь погладить. Называется лидер коммунистической партии. Понимаешь? Я вот решил, потянулся там на когтеточке немножко, и говорит, я, говорит, решил перевернуться с правого бока на левый. А и, кстати, баллотируются президенты. Ну, это потом, не надо обращать на это большое внимание,
правильно? Последняя самая смешная шутка про котов, да, хотите? Все. Выбросил. Нет, давай, кусочек давай. Колбасы, есть не стал.
Выбросил кусочек колбасы, есть. Вот это Зюганов, чисто видите. Папа Зю. Мы приветствуем вас. Нет, мы в восторге, с восхищением. Знаете, не делайте обзор печати, нет. Значит, мы с восторгом и восхищением приветствуем ваше баллотирование, которое происходит, если я помню, может быть, в 300-й раз или в 400-й раз. Разбежался и не прыгнул. Вот как-то так. Хорошо. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 8 ноября.
Подъем.